В эфире программа «60 минут» о самом главном. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, всем привет. Начинаем с главной новости этого дня. Пентагон присвоит кодовое название операции на Украине, а руководство поручит конкретному генералу армии США 3 или даже 4 звезд. А значит, с этого момента Вашингтон официально признал, что вступил в войну с Россией. Афганская операция, после которой американцы с позором бежали, называлась «Несокрушимая свобода». В этой связи охота сразу предложить несколько готовых вариантов названия для Украины. «Дорожка ярости», например, для Зеленского, «Буря свиней», «Укроп свободы», «Разящий чуб» или «Сияющая зрада». Подходят абсолютно все, выбирайте. По данным газеты Wall Street Journal, назначение произойдет в самое-самое ближайшее время, то есть США наконец-то признали, что американская армия таки принимает участие в боевых действиях на Украине. И запланировал Пентагон операцию не на один год. В том смысле, что американский генерал будет отвечать за долгосрочное планирование и американскую программу помощи для ВСУ. Еще один шаг к эскалации – выделение Киева самого крупного пакета военной помощи. Байден назвал это подарком ко дню незалежности. Ну и чтобы лично поздравить, позвонил Зеленскому в Киев. Сообщается, что пан Володимир 3 миллиарда на войну с Россией в телефонном разговоре назвал лучшим подарком Украине за всю историю так называемой независимости. Советник Зеленского Арестович заявил, что в новом пакете от США есть некие 3 позиции, которые не раскрываются. И они, эти позиции, якобы принесут много сюрпризов России. Однако пока сюрпризы ждут исключительно Украину. Генштаб ВСУ бьет тревогу. Россия стянула к границам Украины более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов. Кроме того, в небе постоянно находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22. А уже по информации британской разведки, в Беларуси Россия прямо сейчас накапливает большое количество зенитных систем большой дальности. Более того, белорусские военные аэродромы демонстрируют, как заявлено, высокую активность ВВС России. Все это якобы говорит о том, что Россия highly likely готовится к крупномасштабной воздушной атаке на Украину с территории Беларуси. И главный вопрос, который стоит перед западными разведками сейчас, что делать и куда перебрасывать малочисленные украинские ПВО, которые задействованы на активных участках фронта.
Президент вновь подчеркнул поддержку США Украины в то время, как они защищаются от российской агрессии, включая вчерашнее объявление о пакете вооружений на 3 миллиарда долларов. Он поздравил Украину с особенно важным днем независимости и высказал восхищение народом Украины и ее вооруженными силами. Я не могу объявить ни о каком визите или встрече с глазу на глаз.
Президент только что написал в Твиттере о своей приверженности Украины. Но мне просто интересно, обсуждалась ли вера в самого Зеленского, исходя из сообщений о недоверии? Не захотел ли президент дать свои заверения Зеленскому, что он с ним?
Мы поддерживаем Зеленского президента и его бой за свободу. Мы поражены тем, что украинцы смогли сделать за последние 6 месяцев.
В силу того, что у США нет войск на земле на Украине, с самого начала есть обеспокоенность о том, куда в итоге попадает это оружие?
В то время как мы влили миллиарды долларов, есть обеспокоенность, что это оружие может оказаться в неправильных руках и в конце концов оказаться направленным против тех, кому должно было помочь. Танки, дроны, ракеты прибывают на передовую войны. США потратили миллиарды долларов для того, чтобы помочь Украине дать отпор России. Все больше обеспокоенности о том, куда попадает это оружие.
Сложно понять, насколько они готовы отслеживать поток оружия в страну. Это открытый вопрос.
News Nation нашел объявление о продаже Switchblade на черном рынке.
В этом определенно потенциально есть элемент коррупции, а также враг. В данном случае русские смогли предотвратить поставку большого количества вооружений на передовую. Это открытый вопрос, попадает ли это в те руки, в которые мы не хотим, чтобы оно попало.
Спустя 6 месяцев ноша защитников не стала легче. Русские здесь укрепились, это будет сложно изменить, и местность не помогает, говорит майор Цехоцкий. У русских столько амуниции, они постоянно нас обстреливали. Только на прошлой неделе много их товарищей по оружию погибли под российским огнем.
Есть ли свет в конце тоннеля? Есть ли у нас информация о том, что война на Украине подходит к концу?
К сожалению, нет. На самом деле, буквально в последние дни мы услышали от Кремля, что они не намерены искать дипломатическое окончание этой войны. Все их намерения прямо противоположны. Они направлены на продолжение этой войны против Украины и украинского народа. И это, очевидно, вызывает внимание у всех во всем мире, не только у жителей Украины.
Продолжение войны на Украине, понимая, что они и следующие, хотят и власти Тайваня. Накануне немецкий таблоид Bild сообщила о невиданной щедрости Тайбэя. Киев получит от него 800 дронов, минометов, револьвер, которые могут нести, посмотрите, до 8 60-миллиметровых мин и сбрасывать их с помощью вращающегося барабана, как у револьвера. Однако эти подделки только выглядят грозно. Специалисты утверждают, что дроны могут летать со скоростью лишь 30 км в час, что делает их легкой мишенью для любых российских систем ПВО. Но очевидно, что без отмашки из Вашингтона Тайвань бы на такой шаг никогда не пошел. При этом сам дряхлеющий гегемон после официального вступления в войну против России на Украине открывает еще и второй фронт в Азии против Китая. Подергать китайского тигра за усы решила еще одна 70-летняя американская бабушка. На сей раз сенатор США Марша Блэкберн. Она прилетела на Тайвань в составе американской делегации уже четвертой за 2 месяца. Народная армия КНР отреагировала на визит Марши Блэкберн, начав боевые стрельбы в ближайшей к Тайваню китайской провинции Фуцзянь. А спецназ армии Китая, смотрите, уже тренируется захватывать дворец, который очень-очень напоминает президентскую резиденцию в Тайбэе. Копию здания построили на территории внутренней Монголии. Официальный Пекин визит конгрессменов США назвал опасным ходом, похожим на игру с огнем. Здесь не поспоришь. В первом же своем заявлении сенаторка Марша Блэкберн назвала мятежный остров независимым государством. Заявила, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея – это новая ось зла, и призвала союзников Вашингтона быть готовыми к новой войне.
Считается, что страна наращивает свои запасы ядерного оружия, развивает крайне опасные сверхзвуковые ракеты и уже лидирует в кибервойнах. Президент Си Цзиньпин не скрывал своих военных амбиций. Он хочет, чтобы к 2049 году у Китая была армия мирового класса, которая могла бы сражаться и выигрывать войны. Конечно, на протяжении десятилетий между странами происходили трения с международными инцидентами, вызванными третьим кризисом в Тайваньском проливе с 95 по 96 год, взрывом посольства Китая в 1999 году США в Белграде. Подъем Китая означает, что он находится в более равных условиях США. И поскольку обе страны соперничают за лидерство в мире, инциденты между ними с большей вероятностью могут перерасти в войну.
Ставки для США очень высоки. Если они потеряют Тайвань, есть опасения, что Китай может использовать Тайвань для дальнейших действий в западной части Тихого океана. Доверие США может быть подорвано, если они не встанут на защиту Тайваня.
Вторжение России пустило ряд волнений по всему миру, далеко выходящих за рамки смерти и разрушений в самой Украине. Более чем в 8000 километрах отсюда, на Тайване, с особой озабоченностью наблюдают за реакцией мира на российскую агрессию. Многие на Тайване видят тревожные параллели между Украиной и собственным автономным островом, который находится у берегов Китая.
Я рада, что спустя 14 лет сенатор Блэкберн снова здесь, особенно в такой ключевой момент. Долгая поездка на Тайвань показывает мощную поддержку Конгресса США. Это очень много значит для нас.
Мы знаем, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея – это новая ось зла. Никому из них нельзя доверять. Для нас важно всегда помнить об этом и оставаться решительными.
Войны, которые, как мы думали, остались в прошлом, еще возможность.
Удивительно видеть, как армия вторгается в фактически другую страну и нарушает суверенитет так жестко, невзирая на сопутствующий экономический ущерб. Но геополитическая нестабильность может привести вас к экстремальным поступкам. Потому я считаю, что очень важно посмотреть на ситуацию с Китаем через эту призму.
Когда дело доходит до войны между ядерными державами, нет ничего неизбежного.
Нам нужно отказаться от менталитета холодной войны.
Немецкое издание «Шпигель» пишет, что в социал-демократической партии Германии, лидером которой как раз является Шольц, прямо призывают его к мирным переговорам с Россией и прекращению поставок тяжелой техники в Украине. Однако Шольцу на просьбу однопартийцев плевать. Канцлер Германии оседлал немецкий танк «Гепард» и, стоя на броне, пообещал Киеву помочь победить Россию или, как говорят на натовских сходках, помочь добить российскую гадину. Произошло все это на немецком полигоне «Путлас» в Гольштейне, где в данный момент обучают украинских боевиков убивать русских людей. Шольц сказал, что восхищается храбростью украинских солдат и заверил их в том, что поставки немецкого оружия не иссякнут до полной победы Киева над Москвой. Впрочем, выглядел в этот момент Шольц максимально нелепо, и грозного арийца из Олафа не получилось. Карабкаться на установку «Гепард» канцлеру пришлось по стремянке. Смотрите, он пару раз поскользнулся, споткнулся, а уже спускаясь на землю, Шольц едва не упал. При том, что страховали канцлера сразу 3 человека, а сверху и 2 на земле. Но чего не сделаешь ради того, чтобы переплюнуть танкистку трассы и взять реванш у России. Ну то есть история немецкую ливерную колбасу так ничему и не научила. Более того, вслед за Шольцем Минобороны Германии называют Россию главной угрозой. И это уже что-то совсем запредельное. Не прошло и 80 лет с тех пор, как немцы уничтожили 30 миллионов жизней в нашей великой стране. И вот они опять заявляют, что это Россия, оказывается, угрожает Германии.
Как бывший госслужащий, немецкий канцлер Олаф Шольц вступил на незнакомую землю, когда взгромоздился на зенитный танк на полигоне «Путлас».
Шольц ознакомился с техникой и заявил, что восхищается храбростью украинских солдат. Кроме того, Шольц заверил Украину в дальнейшей поддержке оружием, которую будет осуществлять Германия.
Вначале Шольц ознакомился с «Гепардом» снаружи, а потом Олаф Шольц не мог не забраться на машину. Всего украинцы должны получить 15 этих модернизированных зенитных установок. 3 уже применяются на фронте. В 2010-м Бундесвер списал эти установки из экономических соображений. В 2032 году военные из-за угрожающей ситуации должны получить преемника этой установки. Олаф Шольц в любом случае, как мы видим, заметно впечатлен.
Я подробно пообщался с украинскими военными. Я сказал им, как я восхищаюсь их мужеством. Сейчас они обучаются здесь, но они вернутся на Украину. Они защищают свою страну от ужасной угрозы со стороны жестокой захватнической войны России. Мы будем и впредь поддерживать Украину нашими финансовыми возможностями, а также оружием, которое мы можем предоставить из Германии.
Сам танк канцлер не тестировал, но забрался на него.
Какая символическая сила исходит из этого визита, если на протяжении нескольких месяцев ничего не было слышно о поставках?
Да, именно поэтому этот визит Шольца невольно выглядит комическим. Давайте напомним, что произошло в апреле, когда канцлер Германии категорически отказывался поставлять на Украину тяжелое оружие. Тогда он смягчился после того, как Штаты оказали на него давление, когда американский министр обороны посетил конференцию по поддержке Украины в Рамштайне. И немецкий министр обороны тогда пообещал гепарды. За 42 часа до этого канцлер категорически отвергал такие поставки. И этот визит канцлера выглядит действительно странно. С его помощью он хочет послать сигнал. Да, он поддерживает Украину тяжелым вооружением.
Вот и вся степень опасности подготовки Бундесвером украинских солдат. Все, чему могут солдаты Бундесвера научить украинских людоедов, это по стремянке забираться на танки. Ну пусть. А вот Шольцу впору лезть не на танк, а на стену. Кризис в Германии усугубляется вслед за Канадой. Председатель Ассоциации бумажной индустрии предупреждает о возможном дефиците туалетной бумаги в стране. Европейские цены на газ продолжают неуклонно расти и уже вот только что перевалили за 3500 долларов за 1000 кубометров. Мне кажется, газ скоро начнут менять на бриллианты. Вместе с газовыми ценами взлетела и стоимость электроэнергии. Рекордные цены на электричество в целом ряде европейских стран – Румынии, Греции, Болгарии, Германии, Франции. Bloomberg пишет, что в ФРГ электроэнергия подорожала на 23% и приближается к 800 евро за мегаватт в час. Во Франции электричество сейчас в 10 раз дороже, чем год назад. Мегаватт в час стоит 900 евро. Когда-то стоил 100. Издание сообщает, что рост тарифов обусловлен сокращением поставок газа из России. Да ладно. В попытках найти замену российскому топливу Макрон отправился в Алжир унижаться. Там Парижу до сих пор не могут простить 132 года колонизации. А каяться за нее Макрон не хочет, хотя во время прошлого визита в Алжир 5 лет назад и назвал действия французов-колонизаторов преступлениями против человечности. Правда, с тех пор президент Пятой Республики уже успел усомниться в том, что алжирская нация в принципе существовала до прихода французов. Ну и это на противоположной стороне Средиземного моря, разумеется, никому не нравится. Если мольбы и унижения Макрона перед президентом Алжира Тебуном ни к чему не приведут, французам придется очень и очень тяжело. До 23 года потребители вроде бы как на бумаге защищены от дорогого электричества ценовым счетом правительства, которое оплачивает разницу между базовой и рыночной ценой. Что будет дальше, не знает никто. Поэтому Макрон призывает французов затянуть пояса и говорит, что эпоха изобилия завершилась. Вот только не для самого Макрона. Смотрите, так Макрон вместе с Бриджит отдыхает на яхте, пока простые французы готовятся к дефициту продуктов, веерным отключением и жизни без туалетной бумаги.
Телеоптимист.
Этой зимой Франция может столкнуться с проблемами в энергоснабжении из-за возможной угрозы того, что Россия прекратит поставки газа в Европу из-за войны на Украине. Эммануэль Макрон предупредил о том, что предстоящие месяцы будут трудными, и призвал к экономии и ограничению использования энергии.
Макрон заявил, что нужно будет пойти на жертвы. Он призвал перестать жить беспечно и беззаботно. Мы видим, как порядок вещей в Европе меняется по всем фронтам, особенно это касается энергоресурсов. ресурсов, цены на которые взлетели. Из-за этого нас ждет особенно суровая зима. Поэтому он призвал к экономии энергии, использовать ее меньше, чтобы суметь пройти эту суровую зиму. Поэтому нужно пойти на жертвы. Правительство ожидает серьезную оппозицию своей повестке. Крайне вероятно, что мы увидим много протестов на улицах. Если правительство собирается справляться с проблемами, ему нужно доказать французам, что оно способно сделать. И во-вторых, что эти решения подойдут французам.
Этим утром мы узрели резкое изменение в том, как Эммануэль Макрон подает информацию. С начала своего президентства в 2017 году Макрон был оптимистом.
Тиль оптимист.
Несмотря на всю тяжесть проблем, о которых ему сообщали министры или советники, он всегда находил решение и оставался оптимистом. Этим утром, первый раз за все время, мы увидели Эммануэля Макрона серьезным, с озадаченным выражением лица. Его обращение ознаменовало резкое изменение в том, как нам предстоит жить.
Этот рулон туалетной бумаги из наших давних запасов.
200 Blatt, 3 Lagen.
А этот рулон мы купили на этой неделе. Тот же супермаркет, фирма, 200 кусочков, трехслойные, идентичные. Но мне стало интересно, почему старый рулон больше нового. Я сравнила кусочки. Вот этот кусочек от старого и кусочек от нового. В бумаге все так же 200 листочков, но они стали меньше на несколько сантиметров.
Интерес Франции, уж простите меня, это не следовать за эстонской или литовской политикой, а иметь свою собственную, независимую. Я понимаю, что у нас иное восприятие России, нежели у эстонцев, литовцев и латышей. К тому же есть и географический фактор. Давайте скажем прямо. Россия не представляет для нас опасности в военном плане, как минимум, из-за расстояния. Я думаю, что нам следует иметь хорошее отношение с Россией. Мне жаль, что эта война идет.
Это война или вторжение?
Это, простите меня, война, которая началась еще в 2014-м, а до мира дошло это только сейчас, с 2014-го.
То есть, по-вашему, это не агрессия русских?
С 2014 года одну часть украинцев на Донбассе бомбили другие украинцы, и все на Западе смеялись над этим.
То есть, по-вашему, украинцы также виноваты в войне?
Абсолютно, абсолютно. Я считаю, что если бы минские договоры соблюдались, если бы господин Макрон соблюдал их, то сегодня у нас был бы мир. Одна часть украинцев подвергалась дискриминации с 2014 года. 2014 год – это знаменитая революция, Майдан. Это что? Это госпереворот, организованный европейцами и американцами. Сегодня это знают все. И сегодня в реальности у нас этакая тайная война между НАТО и Россией. И эта война, о которой я сожалею, не в интересах Франции.
И вот в Германии, похоже, нашли способ доказать Макрону, что эра изобилия еще не закончилась. А чтобы смягчить недовольство населения от нехватки газа, от отсутствия отопления и горячей воды, достаточно легализовать марихуану. Эту инициативу правящая коалиция социал-демократы уже давно пытаются провести в Бундестаге. Вот сегодня на улице Берлина высыпали тысячи любителей травки. В их числе представители судебной системы и даже лично министр здравоохранения Карл Лаутербах. Он пытается надавить на Шольца, который утверждает, что сам никогда-никогда, в отличие от премьер-министра Финляндии, не баловался наркотиками, но при этом видел людей, которые напрочь прокурили себе мозги. Это прямая цитата. И вот здесь проглядывается хитрющий план Шольца. Общеизвестные эффекты каннабиса, неадекватный смех, без причины и неуемный потом аппетит. Так вот, забив косячок, замерзающие европейцы от души посмеются над своим положением, а после готовы будут съесть что угодно, например, насекомых. Ведь Еврокомиссия уже предлагала европейцам употреблять в пищу домашних сверчков и желтых мучных червяков. Ну а теперь вспомним, куда летал Шольц на этой неделе. Правильно, он был в Канаде. Там каннабис давно декриминализирован. И там прямо сейчас уже учат школьников, как правильно есть червяков и кузнечиков. Пазл сложился. К тому же массовое употребление травы снимает много социальных вопросов у граждан к своему правительству. Смотрим.
Во время так называемого диалога с гражданами канцлера Шольца буквально завалили вопросами. Война на Украине, цены на электроэнергию, новые субсидии для жителей Германии.
Спросили Шольца даже о том, когда в стране наконец-то легализуют каннабис. Это, пожалуй, любимый проект правящей коалиции, но не нашего канцлера.
Да.
Должен признаться, мне не так просто относиться к легализации каннабиса положительно. Элементарно потому, что я никогда не курил травку. К тому же я просто лично знаю людей, которые напрочь прокурили себе мозги.
Берлин. Тысячи людей высыпали на улицы и требуют немедленно легализовать каннабис. Ну, или, как говорят сами берлинцы, обычный понедельник, или вторник, или среду, или четверг.
Да все поняли уже.
Или пятницу.
Все, все, выдыхай.
Господин Мюллер, не часто встретишь судью на демонстрации за легализацию конопли.
Конечно же, я хожу на подобные демонстрации. И в этом нет ничего удивительного, потому что я курю травку последние 20 лет.
Итак, демонстрация сейчас начнется, и вы двинетесь к штаб-квартире социал-демократов.
Все равно, мы сейчас двинем туда. И знаете почему? Потому что социал-демократы сейчас рулят в правящей коалиции. К тому же в рядах социал-демократов министр здравоохранения, уполномоченный по делам наркотиков. И все они выступают за легализацию. Мы же будем требовать, чтобы они оторвали свои задницы от стульев и сделали это незамедлительно.
И вот судья Мюллер пытается вступить в диалог со зданием.
Дом Вилли Бранта! Я обращаюсь к социал-демократической партии. Смелее, больше справедливости и прямо сейчас!
На сцене мы приветили единомышленницу судьи Мюллера, депутата Бундестага Соню Айхведе.
Поверьте мне, уже очень много чего произошло за кулисами.
То есть мы можем на вас положиться? Каннабис точно легализуют?
Да.
В этот созыв Бундестага?
Да.
Легализацию на следующий созыв не перенесете?
Нет.
С нынешними-то рейтингами социал-демократов что-то мне не особо верится.
Не-не.
Так, нам нужен настоящий эксперт. Нам нужен Карл Лаутербах.
Здравствуйте, добрый день.
Главный вопрос. Травку курили?
Хороший врач пробует все, что выписывает своим пациентам. Поэтому, естественно, я употреблял. Честно скажу, мне понравилось.
Ну и как вам?
И, конечно же, я за легализацию. Все, успокойтесь. Мы это сделаем и точка.
На секундочку, это был министр здравоохранения всея Германии. Чуть не сказал Рейха почему-то. У журнала The Economist наконец назрел вопрос. Санкции против России вообще работают? Как говорится, не прошло и полгода, хотя прошло. Что делать дальше? Лучше других европейских политиков знает бывшая глава МИДа Австрии Карин Кнайсель. Вот такой фотоколлаж она выложила в Твиттере. Изображение картины «Ходоки» у Ленина, художника Владимира Александровича Серова. Правда, сам Ленин на ней заменен на Путина, а вместо ходоков подразумевается делегация Евросоюза. Кнайсель подписала картинку так: «И однажды придет время для дипломатии настоящих разговоров». Может, она и права, но, скорее всего, тогда ЕС будут представлять не те люди, которые сейчас позируют с тяжелой техникой и тянутся к красным кнопкам с косяком в руках. При этом британские СМИ уже откровенно смеются на пока еще главой Foreign Office Ли Страсс. Газета Guardian будущую работу танкистки Трасс видит вот так. Смотрите, Элизабет носом нажимает на красную кнопку, в ушах у нее сережки в форме эмблемы НАТО. Но мы помним, что удар она обещала нанести без консультации с Альянсом. На коробке с кнопкой написано «Подумай, прежде чем нажать». Лиза же говорит, что это Обычные будни английского премьера. Безумие. Ну и пока ядерный апокалипсис не наступил, в интернет выложили полный трейлер скандального фильма «Мой сын Хантер», который должен заставить американцев, цитата, «проснуться». То есть раскроет избирателям всю правду о грязных делишках, хотя делищах, семейства Байденов. В нем будет все. Коррупционные сделки за рубежом, безудержные вечеринки с наркотиками, проститутками, разврат, конечно же, главный козырь Трампа и республиканцев, ноутбук сына президента США во всей красе, со всем содержимым. Как сообщают источники республиканцев в Сенате, руководство ФБР в 2020 году официально запретило расследовать дело о пропаже лаптопа с личной перепиской и скандальными фото и видео Хантера, чтобы не повлиять на результат президентских выборов. Устав ждать справедливости, республиканцы выпускают фильм на собственные средства, снятые таким образом хотят сегодня укрепить свои позиции перед выборами в Конгресс.
А вы знаете, кто я?
Они мне сказали, что ты VIP. Связан с правительством.
Какой забывает свой лэптоп в мастерской? Ты Байден. Ты разрушил все, что я строил. Я хочу знать, есть ли на этом ноутбуке то, что испортит мне выборы.
Друзья, пора праздновать!
Кто конечный пункт всех решений международной политики режима Обамы?
Итак, тебе нужен миллиард долларов?
Где Хантер?
Я не помню, чтобы мне платили столько денег, но я помню за что. Я люблю своего папу и хочу, чтобы он мной гордился. Это я проворачиваю все сделки. Я.
Я думаю, что этот фильм очень-очень поможет людям проснуться.
Я надеюсь, потому что они должны знать об этом и знать о связанной с этим коррупцией.
Агентам ФБР запретили расследовать лэптоп Хантера Байдена, согласно различным консервативным источникам. Это сообщил источник сенатора от республиканской партии Рона Джонсона. Он утверждает, что руководство ФБР запретило любые расследования ноутбука, чтобы предотвратить влияние на выборы 2020 года.
Ждем премьеру и надеемся на большой успех в США, чтобы снова привести к власти нашего любимого Трампа.
Не зря же мы кино снимали так долго.
Конечно. При этом прекрасно понимаем, что едва ли демократы во власти, их сторонники в обществе, каким-то образом возмутятся. Ведь фильм финансируют республиканцы и совсем скоро скажут, что Путин. А всю философию о республиканцев Байден давеча назвал полуфашистской. Мол, дело не только в этом сумасшедшем психе Трампе. Они все, республиканцы, в душе такие. Полуфашисты. Ну и все отличие между западными консервативными и либеральными политическими силами видно вот на этих восхитительных кадрах. Впервые на подиум мы ждали этого дня. На подиум недели моды в Нью-Йорке вышел 10-летний ребенок. Модель зовут Ноэлла Макмахер. Модель стала самой молодой в истории участницей показа мод. Но дело, конечно, не в этом. Главное, что это мальчик-трансгендер-модель. Свой переход в другую команду мальчик начал в 4 года, не без поддержки родителей. У мальчика две мамы, которые тоже, конечно, трансгендеры. Поздравляем с этим успехом.
Встречайте, Ноэлла, самая молодая модель трансгендер, которая выходила на подиум недели моды в Нью-Йорке. Всего в 10 лет Ноэлла вышла на подиум для Мела Аткинсона, дизайнера одежды для трансгендеров. Ее родители Ди Макмахер, 35 лет, и Рея, 32 года, невероятно горды своей дочерью, которая начала публичную смену пола в 4 года.
Десятилетняя Ноэлла Макмахер дебютировала на неделе моды в Нью-Йорке в феврале в качестве одной из нескольких транс- и небинарных моделей, работающих для компании Trans Clothing. Оба ее родителя – трансгендеры, родились биологическими женщинами, но теперь идентифицируют себя как небинарные. Биологическая мать Ноэллы, Ди, воспринимает, что в детстве ее дочь часто устраивала истерики и отказывалась носить одежду, которую они выбрали для нее. Поведение, которое в конечном итоге привело к тому, что маленькая девочка заявила, что, по ее мнению, она родилась не того пола во время сеанса терапии. В 2 года она начала говорить нам, что она не мальчик. В 4,5 года она начала социальный переход, а в 7 лет сменила пол законно. Ди добавила: «У нас с супругом, вероятно, всего 2 пары обуви на двоих. Мы вообще не интересуемся модой, но Ноэлла – противоположность. Она любит блеск, макияж и одежду. Мы даже не знаем, как еще поощрять такую женственность. Она показывает миру, что трансы прекрасны». Всем, кто спрашивает, откуда ребенок знает, что он трансгендер всего в 10 лет, Ди сказала, что у нее готов ответ. «Мы с супругом тоже трансгендеры, но Ноэлла поняла себя и начала переход намного раньше нас».
Срочные тревожные новости приходят из Энергодара. ВСУ открыли огонь по Запорожской АЭС. Зафиксировано 4 попадания в район хранилища радиоактивных изотопов. И только что удар нанесен по жилому дому. Об этом сообщили местные власти. 6 ракет «Хаймерс» по жилому дому. Он разрушен. Сообщается, что радиационный фон на ЗАЭС после нового удара со стороны ВСУ пока остается в норме. Сегодня же все 6 блоков Запорожской атомной электростанции были отключены от украинской энергосистемы. То есть Украина доигралась со обстрелами, попросту перебила линии электропередач. Так что как минимум 1 перемога налицо, электричество становится меньше. США призывают отказаться от военных действий вокруг Запорожской АЭС и создать демилитаризованную зону, сообщают в Госдепе. Этого же требует и от России в ООН. Вот только в Америке в упор не хотят признавать, что обстрелы ведет ВСУ по приказу Зеленского. Зам госсекретаря США Бонни Дженкинс заявила сегодня, что Госдеп в данный момент не в состоянии выступить с каким бы то ни было подтверждением, касающимся обстрелов и того, откуда они производятся. Что вы говорите? В ответ первый зам постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что делегация Международного агентства по атомной энергетике приедет на Запорожскую АЭС уже в самое ближайшее время. Процесс по подготовке визита идет позитивно. Это оценка нашей делегации. Вот они-то и должны рассказать всему миру, кто, как, зачем обстреливает опаснейший объект.
Системы безопасности активированы на Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины после перебоев с поставками на подконтрольной России территории. Об отключениях также сообщили на территории Херсонской области.
Невероятно трудно верифицировать все эти утверждения и контрутверждения, так как АЭС находится под русской оккупацией с начала марта. Несмотря на то, что украинские специалисты все еще работают там. Россия и Украина неделями обмениваются обвинениями в том, кто обстреливает станцию. Конечно, такой уровень активности военного характера вокруг атомной станции повышает опасения на предмет катастроф.
Это очень опасно, и в самом худшем случае мы увидим что-то вроде Фукусимы в Японии 10 лет назад, где активная зона ядерного реактора расплавилась, радиоактивное топливо буквально расплавилось. Все это попало в почву и в воду, что привело к экологической катастрофе. Что-то похожее может произойти и на Запорожской АЭС.
Это разделительная линия между украинскими и российскими войсками. Сама Запорожская станция находится на российской стороне, а город Запорожье на другой стороне, украинской. Но ключевое здесь в том, что Запорожская АЭС лежит на пути у любого украинского продвижения. Если украинцам нужно отрезать российские силы, но здесь возникает атомная станция. Она, в общем-то, останавливает их продвижение.
Вы согласны с украинскими чиновниками в том, что русские держат эту АЭС в заложниках?
Абсолютно. Русские делают это специально. И то, что мы наблюдаем здесь, так это способность держать в заложниках не только Украину, но и Запад.
Россия захватила АЭС, захватила ее в начале войны, и многие думали, зачем им это. Теперь у нас есть ответ. Они хотели захватить ее, аннексировать, как они аннексируют другие территории. Вспомните, у них был на февраль запланирован референдум на территории Донбасса, который они сейчас оккупируют. Сейчас они могут добавить туда Запорожье.
Запорожскую область.
Представитель Совета по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Россия может объявить первый референдум уже на этой неделе, в особенности в городе на северо-востоке, в Харькове. Кирби заявил, что Москва будет пытаться манипулировать результатами референдума. Он добавил, что администрация Байдена не будет считать результаты законными.
Мы видим фиктивные референдумы, которые Кремль организует в регионах, которые контролируют попытки установить свою оккупацию, так же, как они делали в Крыму. Нам нужно усиливать международное давление и повышать издержки для президента Путина и его партнеров, пока права украинцев и суверенитет их страны не начнут уважать.
Честно говоря, так выглядит логика сумасшедшего идиота, пытаясь предотвратить референдум, они готовы разнести мир в труху. Только что новости же сыпятся по лентам информагентств. Еще несколько прилетов по территории в непосредственной близости от Запорожской атомной станции. 4 попадания только что были зафиксированы в районе хранилища радиоактивных изотопов. Ну так, просто на минуточку. Плюс попадание в жилой многоквартирный дом. Дом полностью разрушен. Бьют из хаймерсов. 6 прилетов. Хаймерсы, мы прекрасно понимаем, кто наводит. Эти люди базируются в Вашингтоне. То есть зам госсекретаря врет американского, когда утверждают, что у Вашингтона нет пока ответа, откуда летит. Конечно же, есть ответ. Полное соучастие Вашингтона в этом безумном преступлении. Рогов на прямой связи, Владимир Валерьевич, член военно-гражданской администрации. Что у вас происходит сейчас?
Ну, у нас происходит такой классический ядерный терроризм со стороны боевиков Зеленского. Идут удары по территории Запорожской атомной электростанции, идут удары по другим населенным пунктам. Вот конкретно сейчас в поселке городского типа Куйбышева несколько часов назад был нанесен удар, предположительно, хаймерсами. Было 6 прилетов, то есть это целый пакет вот этих ракет из системы залпового огня. Я напомню, каждый из них стоит 150 тысяч долларов. Но дело не в цене, дело в последствиях. Снесен практически полностью 5-й этаж 5-этажного жилого дома в мирном поселке, который находится далеко от линии фронта. Рядом нет вообще ничего, никаких военных объектов. По информации на данный момент, как минимум 4 погибших, среди них дети, девочки, даже 2 лет не исполнилось, непосредственно, Анастасия, Царствие Небесное, 2020 года рождения, малышка, которая находилась дома. Параллельно совершен теракт в Бердянске около детской базы отдыха, и тяжело был ранен, а затем и погиб замначальника ГАИ города. Если говорить по поводу Энергодара, то сначала были прилеты, чуть раньше, чем те, которые вы озвучили, были прилеты, один прилет около первого так называемого спецкорпуса, который играет важную роль в технологической цепочке атомной станции, и 4 прилета в районе кислородно-азотной станции Запорожской АЭС. То есть это понятно, если бы попали, то тоже было бы тревожно. То есть сегодня просто вот нацистские черти слетели с катушек в прямом смысле, и даже то, что русская армия, спасибо им большое, уничтожила американскую гаубицу М-37, из которой обстреливалась Запорожская атомная электростанция, дало нам только несколько часов перерыва вот в этом терроре, да, в этом ядерном терроризме. Кстати, люди начали самоорганизовываться, конкретно это пошло из Энергодара, сейчас в Мелитополе, во всех остальных городах, освобожденной части Запорожской области. Люди написали открытое письмо к руководству МАГАТЭ в связи с регулярными обстрелами боевиками Зеленского, Запорожской АЭС, обратились к господину Рафаэлю Гросси по поводу того, что происходит, привели факты, потребовали то, что катастрофу необходимо остановить, и объяснили свое видение того, что это грозит не только нам, живущим в Запорожской области, да, или там в округе от атомной станции, но и касается миллионов людей по всей Европе. То есть поэтому просто вот безучастно на это смотреть невозможно. То есть сейчас вот просто, интенсивность обстрелов и в Энергодаре, и в Куйбышево, и в других населенных пунктах просто выросла в разы, да, прилетают туда, куда не летело. Я даже не представляю, сколько у них этих «Хаймерсов», если они так легко...
Много. Мы не знаем точное пакеты. Количество. Потому что все те данные, которые поступают, они наверняка ложные. Короткий вопрос, короткий ответ. За АЭС сейчас поставляет электричество на Украину? На ту сторону, которая контролирует с киевским режимом?
По заявлениям «Энергоатома» поставляют. Дело в том, что общая картина энергетического баланса есть только у них, потому что это украинская энергосистема.
Спасибо вам огромное. Владимир Рогов, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области, был с нами на прямой связи. В жилой дом «Хаймерс» попал сегодня. И очень опасное попадание непосредственной близости от хранилища ядерных отходов. Олег Викторович.
На этой неделе исполнилось полгода с момента начала специальной военной операции. И себя ловлю на этой мысли, и вижу это и по контактам со своими коллегами, экспертами. А вот то, что происходило эти полгода, это всех нас заставляет политически взрослеть. Лучше понимать, что происходит, потому что то, что раньше мы понимали, ну, скажем, достаточно абстрактно, я напомню, что когда началась эта специальная военная операция, мы тоже говорили в этой студии, что это глобальное противостояние, что это не только СВО, это не только борьба против фашистского режима в Киеве, это не только освобождение Донецкой и Луганской народных республик, это не только борьба в защиту русского мира, но это глобальное противостояние, в результате которого поменяется весь мир. Но это был такой, я бы сказал, все-таки достаточно абстрактный тезис, доказательства которого мы искали, может быть, с каждым днем вот, развития этих событий. Вот сегодня, мне кажется, у нас картина мира, она такая очевидная, потому что то, что происходит вот буквально сейчас, если бы кто-то сказал, что это может произойти там, нам, 3 месяца назад, 4, мы бы, наверное, сказали, что вряд ли. Это как-то не похоже на правду. Ну, там, я не говорю, это, мне кажется, такой достаточно не очень важный эпизод, что американцы там создают какое-то командование. Это важно, это подтверждает, но это такая все-таки мелочь. И даже не слова Ли Страсс по поводу того, что она готова нажать эту ядерную кнопку, хотя... Действительно, 4 месяца, там, какой 4, там, совсем недавно, если кто-то сказал,
Олег Викторович, что... дорогой, что не мелочь, если не ядерная война?
А я сейчас скажу, я как раз к этому и веду. Понимаете, я могу сказать, ну, Ли Страсс это делает потому, что она сейчас играет в эту игру «Я хочу стать премьером», а ради этого я готова хоть кверх ногами стать, только изберите меня, поэтому красная кнопка, сяду на танк, перепутаю Ростов там и Киев, не имеет никакого значения. А вот дальше все гораздо серьезнее. Это вот я перехожу уже как раз непосредственно к тому, что происходит вокруг Запорожской АЭС. Я предлагаю всем задуматься вот над чем. Но ведь мы же прекрасно понимаем, что с той стороны сидят тоже люди, которые прекрасно понимают, как стреляет «Хаймерс», куда можно попасть на территории Запорожской атомной станции, что такое хранилище ядерных отходов, как происходит утечка радиации и каковы ее последствия. И все мы прекрасно понимаем, что эта проблема, если представить себе, что есть люди, которые не хотят этого сценария, решается просто одним телефонным звонком. Вот просто поднимается трубка, в Киеве раздается телефонный звонок, и господину Зеленскому говорят, ну-ка, немедленно прекращай, нам страшно. Я не знаю, из Берлина, где страшно этот звонок, из Парижа или прямо из Вашингтона – но где-то должно быть страшно, потому что любой маломальски понимающий в этом деле человек понимает, что если действительно состоится то, что предполагается, и снаряд попадет туда, куда метят, то последствия, ну, их даже, их можно просчитать, но, честно говоря, всю трагедийность этих последствий, наверное, никто не представляет. Это касается Европы и всех остальных. И тогда я задаю себе резонный вопрос, как и все мы. Если это так, это означает, что этот сценарий в этом глобальном противостоянии рассматривается как реальный. Его тоже просчитывают и полагают, что это один из вариантов развития событий, и это один из вариантов того, как может промежуточно завершиться вот это глобальное противостояние России и коллективного Запада. Я сегодня вот с интересом вместе с вами наблюдал за Шольцем, как он судорожно, значит, танцевал на этом леопарде. Знаете, это тоже ведь символ, это тоже определенная калька того, что происходит. Вот этот пляшущий Шольц, это вот эта Европа, которой и хочется, и колется, и мама не велит. Потому что, с одной стороны, конечно, они же в той части этой войны, они же должны демонстрировать солидарность атлантическую, они должны поставлять леопарды, гепарды и все прочее. С другой стороны, те же европейцы, тот же Шольц, они прекрасно понимают, что последствия всего этого, вот лично для него, как для политика, они могут быть крайне катастрофическими. Его просто сметут, потому что сегодня в Германии отношение к этим поставкам, к тому, что происходит с газом, к тому, что происходит с экономикой. Вот, наверное, будем говорить сегодня про Канаду, про Сименс и прочее. Оно очень неоднозначное. Шольц, политик, ну, по-разному можно к нему относиться. Но он точно опытный политик. Он прекрасно понимает, откуда ему может пролететь этот фингал в глаз. И он вот крутится, вот именно, вот очень, вот это Европа, вот посмотрите, это вот сегодняшняя Европа, которая с трудом залезает на танк и также с трудом слезает для того, чтобы быть в этом едином строю, но очень сложно быть в этом едином строю. Но приходится сражаться. А вот сегодня еще один сигнал того, что мир меняется, взрослеет и понимает, на грани какой катастрофы мы стоим. Папа Франциск, он сказал сегодня, и все не могут понять, как это вообще комментировать. Он сказал, а вообще говоря, прокси-война, которую ведет коллективный Запад против России, и вылилась в этот конфликт на Украине. Это, знаете, это цитата из Путина. Это цитата из Путина. Это мы говорим, что вы довели мир до этого конфликта, до этого состояния. И, знаете, вот я надеюсь на это взросление. Какие-то симптомы маленькие, они, безусловно, есть. Вот такую большую глобальную победу в этой огромной войне, Третьей мировой, мы не одержим без взросления вот этого всего мира. Вот то, что сегодня вы сказали о том, что Тайвань собирается поставлять ракеты для того, чтобы, вернее, беспилотники для того, чтобы их использовать на Украине, это, конечно, чудовищный сигнал. Это, понимая, насколько высока острота конфликта между Китаем и Тайванем, играть еще и в эту игру. Это, опять же, насколько повышаются ставки.
Но они в заложниках. Им что сказали, они
так делают. Да, но это же эту игру понимают американцы. Они же понимают, что этими действиями они не только с Украиной и с Россией пытаются разобраться, но они дразнят, по-прежнему дразнят Китай, продолжая то, что произошло тогда с Пелоси. Так вот, по поводу взросления. Меня очень впечатлило последнее голосование по антироссийской резолюции в ООН.
Всех впечатлило, конечно.
А?
Всех впечатлило.
Это было, если вот то, опять же, непредсказуемо.
65 стран из 193.
54.
63.
54.
54 страны, я сегодня проверил. 54 страны проголосовало за резолюцию из 193. 54. Это конечно, вопрос, это к вопросу о Папе Римском, к вопросу о этом голосовании. Понимаете, взросление современного мира на фоне этого глобального конфликта, вот где СВО, я еще раз хочу повторить свою мысль, СВО это часть, это маленькая часть, она нам, это самая больная часть нашей сегодняшней жизни. В глобальном противостоянии это не только СВО, это огромное количество других вопросов, которые сюда наслаиваются. Так вот, взросление современного мира это то, что будет приближать правильное разрешение этого конфликта. Ну и маленькая вишенка в конце, чтобы передать слово Андрею Константиновичу, который хочет со мной поспорить, я чувствую.
Да.
Нет? Да, поспорить.
Это
сегодняшняя Гаага и вчерашняя София. Вот помните, когда в Софии месяца три назад, когда правительство отказалось, болгарское, от закупок российского газа, и это была такая помпа, такая маленькая Болгария, страна, которая духовно близко к России. Вдруг такая инвектива отказывается покупать, одна из первых, российский газ. Так смело, так искренне, так прозападно, так пронатовски. Ну, просто конфетка. Сегодня, значит, мы послали «Газпрому» сигнал, правда, не знаем пока, как они это воспримут, но мы хотели бы покупать российский газ. Ну и совсем, конечно, просто
Да, переговоры ведут.
Да, и ведут переговоры.
Вы знаете, Олег Ильич, мы не обращаем внимания, на самом деле, на такие сигналы. Они нам кажутся естественными, а мне кажется, что их нужно очень-очень выпукло о них рассказывать. Потому что даже Словакия, вы помните этого словацкого премьера, который нам каждый день говорил, что, это там за валюта? Рубль.
200
что
рублей это? За доллар.
Рубль?
Да.
Мы не знаем такой валюты. Покупает как миленький, за рубли.
Так вот я к вопросу о взрослении. И как вишенка на торте, это Гага. Гага сегодня сказала, что она не может 10 октября, как планировала, отказаться от российского газа. Они объявили тендер, если вы знаете, на то, чтобы заместить газпромовский оккупационный газ. Никто не откликнулся, тендер не состоялся. 10 октября нужно отказаться от газа, ничего не получается. Суд гаагский отапливать будет нечем.
Зимой. А мы их засудим в Гааге.
Да, поэтому, да, кстати, я бы хотел, чтобы там было тепло, мы еще можем воспользоваться этой площадкой в перспективе. Нам есть кого привезти туда для того, чтобы потом предъявить всему миру. Я к тому, что всегда заканчиваю этим. Как важно нам сегодня правильно, выверенно, вот теми методами, которые мы сегодня избрали, нанося максимально высокий результат, с минимальными потерями для себя, решить в свою пользу там ситуацию на политической карте Украины. Это сегодня один из главных факторов обеспечения нашей победы в этом глобальном противостоянии.
Там, если коротко возвращаясь к несчастному Папе Римскому, он посмел рассердить украинцев, процитировав, как он мог, библейские заповеди. Он сказал, что заповедь «Не убий» распространяется абсолютно на всех, даже на русских. Даже если эти русские, сказал Папа Римский, поддерживают спецоперацию России на Украине, а далее он сказал, что ему жалко несчастную, невинно убиенную девочку, Дашу Дугину. Что случилось после? Сумасшедшие, абсолютно маловменяемые, их обычно называют в интернете, но вот таких диких и бешеных, хохлы, набросились на Папу Франциска. Сейчас ведется дискуссия на тему того, что его следует покарать, вызвать на ковер в украинское дипломатическое ведомство, потому что как он смел. Все русские подлежат уничтожению, все русские подлежат экзекуции, а далее еще и белорусы подлежат в том числе. Уже военное ведомство Украины на своем официальном сайте, ну то, что называется Министерством обороны Украины, пожелало смерти Лукашенко. Они сказали, что мы ждем воссоединения Лукашенко с его добрыми друзьями Хусейном и Каддафи. Это просто все, что нужно знать о современной Украине.
Самое важное...
Но они не террористы. Террористы
самое важное,
все равно мы.
Что это слышат и в Белоруссии.
Конечно.
И мы знаем, что сегодня
в Белоруссии
готовится ответ.
Конечно.
Готовится
ответ. Конечно. И это все еще и произошло без относительно всех событий в Беларуси, просто потому что Лукашенко посмел пожелать удачи в День независимости. А про Папу Франциска покажите нам эпизод, оно того стоит.
Украинские чиновники раскритиковали Папу Римского Франциска. Посол Украины в Ватикане нацелился на недавний комментарий понтифика в отношении подрыва машины, в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь человека, которого называют мозгом Путина. Посол в Ватикане начал спорить с характеристикой, которую папа дал Дарье. Он назвал ее наблюдателем в этом конфликте.
Я думаю об этой бедной девушке, которая погибла от взрыва бомбы, которая была заложена под сиденье ее машины в Москве. Невиновные платят за войну. Невиновные. Давайте подумаем о реальности. Давайте посмотрим правде в глаза и скажем, что война – это безумие.
Посол Украины в Ватикане выступил с редким публичным осуждением слов понтифика. Он назвал его комментарии ограничительными, заявив, что Дарью в итоге убил российский империализм.
Он сказал о дочке Дугина. Бедная девочка, взорванная в машине. Но она сама была русским националистом. Она много раз приходила на российское государственное телевидение, поддерживая Путина и в особенности его войну.
Мне комментарии Папы Римского кажутся постыдными. Я не возражаю, чтобы он называл ее бедной девочкой. Но ужасная ошибка Папы в том, что он не осудил Россию за это вторжение. Он осудил войну в общем смысле, как будто бы обе стороны виноваты.
Но сказав то, что он сказал, Папа поднимает этот нарратив на новый уровень. Он фактически говорит это как бы в поддержку России.
Не только это, если Папа
Когда папа не хочет осудить агрессора, потому что хочет оставаться с ним в диалоге, это подрывает любое другое его моральное высказывание. Почему мы должны серьезно воспринимать в таком случае то, что он говорит по любому другому вопросу морального характера?
Память отказала мне.
Давайте считать дни, через сколько папу Римского снесут с поста, заставят отречься, отлучат от церкви, и инквизиция украинская сожжет его на костре.
Ну, со времен унии, когда все антирусские силы на Украине молились на папу Римского, да, и ведь в этом же заключалась уния, обряд православный, а, соответственно, наместником Бога на земле.
А главный поп, да,
понтифик. Там. Сейчас понтифик уже должен подчиняться задачам, которые поставит перед ним украинское политическое руководство.
Министерство иностранных дел.
Даже Украины. Министерство иностранных дел. Посол Украины в Ватикане. Это главное теперь лицо. Я думаю, что он должен выступать с проповедью к миру и граду. Потому что она будет более правильной с точки зрения украинских догматов. На самом деле, я вот действительно хотел чуть-чуть поспорить с Олегом Викторовичем.
Я по вашим глазам это понял.
Я согласен с тем, что симптомы выздоровления, оздоровления, взросления части мира и Запада налицо. Но я бы испытывал оптимизм только в том случае, если бы это оздоровление происходило бы с большей скоростью, чем безумие, которое охватывает ныне правящие верхи Запада. А это безумие становится все более очевидным. И оно, в частности, проявляется, даже нельзя это назвать лицемерием, в каком-то чудовищно наглом вранье. Мы уже привыкли, что Запад врет. Но когда, например, делается заявление, что Соединенные Штаты Америки не могут до конца разобраться, а кто это обстреливает Запорожскую АЭС, русские или украинцы? Слушайте, Соединенные Штаты Америки обладают аэрокосмической разведкой, которая сейчас сосредоточена на Украине, которая позволяет до деталей определить по каждому снаряду, который выпущен. Если бы они врали бы, хотя бы говорили, мы убеждены, что это обстреливает русские, вот у нас есть данные.
Там просто шутка еще заключается, да, в том, что на Украине еще есть 3 атомные электростанции, но мы по каким-то причинам обстреливаем по ним, да, именно ту станцию,
на которую сами,
сами контролируем.
Совершенно верно. То есть они понимают, что это наглое вранье, наглейшее, конечно, вранье. И тем не менее они его произносят. Сожрете, ничего. Вот мы сказали, и все.
И все живы.
Дальше.
Ну, потому что другой сценарий тоже возможен.
Подписан указ президента Путина об увеличении на 137 тысяч количества военнослужащих. Начинается истерика. Новые агрессивные замыслы. Ну, конечно же. Это причина не в том, что Соединенные Штаты Америки в разы увеличили свое военное присутствие в Европе. Что НАТО принял в себя 2 новые армии, шведскую и финскую. Что туда поставляется постоянно оружие, и НАТО фактически участвует в войне на стороне Украины. Причина не в том, что западные элиты сходят с ума на наших глазах.
Не, не в этом. Это мы решили Прибалтику захватить.
Да, это потому, что мы решили захватить. Нам нужны эти 137 тысяч, чтобы еще заодно захватить и Прибалтику.
Раз уж начали.
Ну, чего же останавливаться?
Чтобы два раза не вставать.
Причина, опять-таки, не в том, что у Запада традиционно дружеские отношения с Россией. Он же ведь никогда не создавал антирусских коалиций. Каждый раз, кстати, когда эти коалиции создавались, это обосновывалось двумя вещами. Россия агрессивна, и она идеологически неправильная. Вот помните первую такую крупную коалицию во время Крымской войны? Западные прогрессивные страны объединились против империалистического реакционного царизма. Только вопрос в том, а вы на чьей стороне-то объединились? На стороне Османской империи, самой прогрессивной страны того времени, которая несла свет, прогресс, христианскую цивилизацию, особенно на Балканы. Вот ради того, чтобы ее защитить, объединилась эта демократическая светлоликая коалиция. Потом дальше, точно так же, Европа вновь объединяется против большевизма уже на этот раз. Только вопрос, под чьими знаменами она объединяется? Континентальная Европа вся объединяется под знаменами Адольфа Гитлера. Причем значительно большая часть стран континентальной Европы вступают в эту коалицию добровольно, ненасильственно. Это Финляндия, Венгрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция. Они все добровольно несут.
Австрия,
да, они все добровольно несут против большевизма светлый лик нацизма. Дальше. Продолжается война с большевизмом, холодная война. Вот нас часто говорят, холодная война, железный занавес, это все большевики сделали. Это ложь прямая. Холодную войну начал Запад. Черчилль в Фултонской речи призвал к холодной войне. Он произнес первым эти слова «железный занавес», который должен опуститься. Сталин делал все от него зависящее, чтобы этого избежать. Из Австрии, которая была нами оккупирована, и мы могли сделать ее социалистической республикой. Войска были выведены, чтобы она осталась нейтральной.
Норвегия.
Из Норвегии. Германии было предложено объединиться на условиях того, что она останется, ГДР с ФРГ, на условиях того, что она останется нейтральной. Был ответ «нет». Пусть кусочек, пусть западный, но в составе блока НАТО. Наконец, большевизм, проклятый большевизм, свергнут. Выясняется, опять мы не такие. А? Ну вот что ж ты не сделаешь? Россия царская, Россия большевистская, Россия республиканская. И все равно, ну не милы Западу.
Керенский нужен.
О, да, был мил, но, правда, недолго просидел.
Вот именно, да.
Вот, поэтому я могу сказать, что имея такой опыт, что же нам в нынешних ситуациях, когда мы видим, что эти страны переходят к открытой поддержке терроризма, обсуждают возможность ядерной атаки и не увеличивают свои вооруженные силы. Одним словом, помните, мы в свое время обсуждали в этой студии о том, что у них наступила какая-то тактическая пауза. Не получается с войной на Украине, не обрушили экономику, что-то изолировать Россию. Вроде бы, вот сейчас они подумают, и, может быть, что-то изменят. Они подумали и решили идти еще более открыто в борьбу с нами. И теперь на сегодняшний день, что там победит вперед, какая линия? Когда они все-таки решатся на применение самых крайних методов против нашей страны, или возобладает оптимизм
Олега Викторовича? Это какие, позвольте, самые крайние?
Да не возобладает он.
Ну, например... взрывать ядерные объекты.
А-а-а.
Например, так сказать, действительно послать туда уже наземные войска для поддержки, хотя бы в виде добровольческих.
Было сказано, что если возникнут сложности на Запорожской атомной электростанции, будет использована пятая статья, и НАТО вступит в конфликт официально.
Открыто вступит.
То, что сейчас произошло в Wall Street Journal, информация на тему того, что американцы создают группировку, которая примет участие в долгосрочном конфликте, тоже, мне кажется, нет в этом никакого легковесного флера. Все вдруг осознали, что мантры на тему того, что сменяется мир и порядок, абсолютно реальны. И все догадались, что в самом деле кто кого. Либо мы их, либо они нас, и американцы впрягаются, простите за этот жаргон, прям серьезно. То-то и всего.
Да, поэтому я считаю, Ольга, я с вами соглашусь скорее, чем с Олегом Викторовичем в этом вопросе. Действительно, надеяться надо на лучшее, а готовиться... реально.
Мой вывод был худший. Самый главный, что победу-то мы будем одерживать вот там, на Украине. Без этого выиграть это противостояние невозможно. И только благодаря этому будет возобладать здравый смысл.
Ну, вот экономическое прозрение, на него уповать, к сожалению, не приходится. Давайте прочтем, там все серьезно. Речь о том, что четырехзвездный генерал под командованием, американцы прямым текстом нам сообщают, что это их рук дело, все, что происходит на Украине, они заходят туда, во всяком случае. Во всяком случае, теперь официально, там же посмотрите про денежки разговор. Мы ранее не могли платить американским солдатам, которые принимали участие в войне на Украине. Надо все это в том числе узаконить. Мы награждать их не смогли, а теперь сможем. Послушаем.
США пообещали Украине еще почти 3 миллиарда долларов долгосрочной помощи в области безопасности. Это стало крупнейшим пакетом помощи США в области вооружений за полгода. Он включает в себя передовые системы противовоздушной обороны, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, почти 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, беспилотные летательные аппараты и запчасти. В Пентагоне добавляют, что профинансируют обучение украинских сил тому, как использовать оружие, поставляемое Западом. Кроме того, в ближайшие недели администрация Байдена планирует дать название военной миссии по поддержке Украины и назначить генерала, который возглавит процесс обучения и оказания помощи, сообщили официальные лица США. Получение официального названия – это формальное признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях, сродни тому, как Пентагон называл миссии в Ираке и Афганистане, операции «Иракская свобода», операции «Несокрушимая свобода» и операцией «Страж свободы». Только в рамках названной операции возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, лент и наград для военнослужащих, принимающих в ней участие. Выбор генерала, который, как ожидается, будет иметь 2 или 3 звезды, отражает создание командования, ответственного за координацию усилий. Переход от в основном разовых усилий по обеспечению обучения и помощи украинцам в долгосрочную перспективу.
Константин Васильевич, а может нет смысла цены на газ-то обсуждать, если они против нас ядерную войну готовят? Ну какая разница? Ну 5 тысяч за 1000 кубометров, 10 тысяч.
Да что ж вы все в ядерную войну-то?
Это не мы, не мы. Мы ее предотвратим, конечно же, но они очень хотят.
Если повезет.
Ну раз мы предотвратим, значит есть все-таки смысл обсуждать, значит вы все-таки видите возможность сохранения мира в каком-то здравомыслящем состоянии. На самом деле, социальный авангардизм, о котором говорили в начале передачи, очень часто соседствует с экономическим авангардизмом и энергетическим авангардизмом. Для меня абсолютно логично, что одни и те же политические силы выступают за легализацию марихуаны, например, за возобновляемую энергетику. И здесь нет никакого передергивания. Почему? Потому что для них это как раз борьба с консервативным миром. Они считают, что вот есть отсталые страны, которые энергобаланс свой строят на нефти, на газе, на угле. У них традиционные семьи. Нормальные люди должны заниматься авангардизмом, идти вперед. Они должны осуществлять эксперименты в социальной сфере, в энергетической сфере. В этом плане все вполне логично, и вот это укладывается вот в такую программу. Программу, как им кажется, прогресса, смелости, шага вперед. И, кстати, и тут тоже такие парадоксы, но они вполне тоже на самом деле понятны. Вот, скажем, с 10 августа Европейский Союз запретил поставки угля из России и ищет альтернативы. В том числе Соединенные Штаты наращивают поставки и Колумбия. В Колумбии недавно избран новый президент, бывший революционер, который выступает за зеленую энергетику. Он предлагает закрыть угольную добычу в своей стране, а в качестве экономической альтернативы на полном серьезе этот новый президент Колумбии предлагает легализовать, но уже не марихуану, а кокаин. Он считает, что в целом в мировом масштабе кокаин должен быть легализован. Колумбия должна стать таким вот кокаиновым.
Формулировка какая? Почему он предлагает легализовать? Потому что цивилизованное общество не справилось с угрозой тяжелых наркотиков. Поэтому что тогда запрещать? Надо легализовать.
Это же тоже элемент авангардизма. Давайте проявим смелость. В чем тут проблема? Давайте попробуем.
А Эскобара-то чего убивали тогда?
Возможно, мир станет лучше. Возможно, мир станет...
А Зеленский главный турбоавангардист. Он давно все понял, осознал и употребляет. Но ходят слухи.
Возможно. Вот, соответственно, и, кстати, вот можно иронизировать там на тему кузнечиков и червяков, но это тоже вполне вписывается вот в концепцию. Давайте проявим смелость, это белковая пища. Понятно, что здесь есть и экономические интересы, создаются новые отрасли, там растительное мясо, производство богатых белками тараканов и саранчи. Возобновляемая энергетика здесь тоже рядом, это колоссальный объект для инвестиций. Зеленый водород, за которым Шольц ездил в Канаду и запускал
машину.
Так и мясо
уже само по себе рисуют на 3D-принтере, просто она пока еще дороже золота. Но когда будет дешевое, так все. Возобновляемое мясо.
Да, вопрос в том, насколько эти ценности готовы принять оставшаяся часть человечества. Или на самом деле это ведь сейчас хороший такой звонок, потому что казалось, что действительно Европейский Союз уже всех убедил в целом, что вот такое будущее, оно единственное. А вот сейчас, я думаю, что многие, пока не поздно, еще задумаются о том, а не стоит ли вот в том, что называется Европой, консерватизмом остаться, включая и энергетику, и экономику, и традиционную семью. И в Европе, я думаю, тоже, несмотря на то, что часто вы отказываете им в здравомыслии, определенные силы найдутся, и они тоже будут понимать. И то, что происходит в энергетике европейской, началось, конечно, не сейчас, не 24 февраля, началось еще давно и, безусловно, значимой частью этого кризиса являлись эксперименты с возобновляемой энергетикой в Британии, в континентальной Европе. И я все-таки считаю, что шансы на победу разума существуют, потому что от неразумности люди, от разумности люди переходили к неразумности. Вот возьмем пример Ли Страс, который сейчас станет премьер-министром Великобритании. Вот мы показывали карикатуру, действительно основанную на ее заявлении, знаменитом уже, что она нажмет на кнопку. А ведь в юности Ли Страс жила в семье антивоенных активистов, и она сама вспоминала, что молодой девочкой помогала своему папе рисовать плакаты против ядерного оружия. Они ходили на демонстрации против ее нынешнего кумира Маргарет Тэтчер, потому что Маргарет Тэтчер выступала активно за милитаризацию Великобритании. Так я это к чему говорю? Что в начале 80-х годов в Европе очень сильное было антивоенное движение. У них был страх. Конечно. Олег Викторович вспоминал про необходимость этого страха. Ну, в реальности осознание того, что это катастрофа, которая может быть непоправима. И это было. Было при жизни той же Ли Страс, которая потом поменяла свою точку зрения. И папа от нее, кстати, отказался за нее голосовать на первых выборах из-за этого. Но, может быть, и есть возможность и вернуться на позиции разума, раз уж это все-таки мы наблюдали. Потому что сейчас действительно легковесное отношение возникает и к ядерной этой угрозе на Запорожской станции. Да нет, там, наверное, не взорвется. Ведь столько лет прошло после Хиросимы, и вроде как-то чего-то, и Чернобыль уже подзабыли. Но я надеюсь, что все-таки в Европе произойдет осознание, что это не та вещь, которую стоит пробовать. То есть это вещь абсолютно непоправимая.
Мы не отказываем им в разуме. Очень много разумных людей в Европе. Очень много. Миллион человек, которые вышли на улицы Парижа, протестуя против закона об однополом усыновлении, это разумные люди. Проблема-то в том, что разумных людей не слушает верхушка. Вот и все. Не решают сами люди ничего-то, к сожалению.
Украинские войска усиливают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции. Это к разговору о том, что Зеленский все же решил рискнуть. За прошедший час выпущено еще 6 снарядов. Взрывы после ударов ВСУ прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов. Вернемся через минуту.
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Шольца и президента Франции Макрона, цитаты, пацанами и мелкотой. Пожалуйста.
Сегодня было еще одно очень важное заявление, которое сделал президент Республики Беларусь. Александр Лукашенко заявил о том, что в составе белорусских ВВС часть самолетов Су-24 переоборудованы под возможность применения тактического ядерного оружия. Это не бряцанье, это тот сигнал, который, очевидно, Минск посылает прежде всего в Вильнюсе и Варшаве для того, чтобы исключить любые форматы военных акций против Республики Беларусь.
А у них же нет ядерного оружия. То есть мы им
передали... У них нет ядерного оружия, это так, но мы понимаем, что в рамках совместной группировки войск российско-белорусской, а также совместного планирования тех или иных операций, очевидно, могут быть приняты соответствующие решения в условиях, когда будет реальное нападение одной из стран НАТО на Республику Беларусь. Это очень важное заявление, оно позволит сдерживать те горячие головы в соседних странах Польши и Литве, которые, ну, открыто угрожают Республике Беларусь. А с батькой шутки плохи. Если что, может и бахнуть, и вполне конкретно. Но, безусловно, мы с тревогой следим за новостями, которые поступают сегодня из США. Создано новое, будет уже анонсировано фактически, создание нового военного командования. Соединенные Штаты Америки вступают в прямую войну с Россией. Без ввода туда американских войск на территорию Украины, ну, очевидно, теперь, собственно, управление всей операцией, все логистические поставки, оружие и разведывательной информации, планирование боевых действий, распределение и выдача целеуказания, все будет теперь в руках Пентагона. И вопрос, как нам на это реагировать? Какие красные линии
попросить батьку
перешли?
Бахнуть.
И какие красные линии
пока лучше
перейти?
Зубровку только.
Что делать, если российские вооруженные силы обнаружат, например, американскую военную миссию, например, в Киеве? И где эта миссия будет располагаться? То ли в здании Министерства обороны Украины, или в американском посольстве? Какие решения в этой связи мы можем принимать? Знаете, здесь очень много вопросов, на которые, очевидно, предстоит дать ответы нашим военным и Совету безопасности России. Но, возвращаясь к текущей международной повестке, хотелось бы, знаете, даже не сказать, а выразить уважение Папе Римскому, Франциску, за его позицию. Человека, гуманиста, религиозного деятеля. Первый, кстати говоря, папа за всю историю папства из Нового Света. Человек, который прошел в том числе и нелегкий жизненный путь, прежде чем попал в кардинала, а затем и возглавил Римскую католическую церковь. Его слова о Дарье Дугиной, это действительно дорогого стоит, я думаю. На его глазах был Киевский Майдан, потому что папа возглавил Римскую католическую церковь в 2013 году, в 2014 году был переворот. И, собственно, он высказал свою, я бы сказал, просто гуманитарную позицию. И он заслуживает только одного – слова уважения. Ну, а на фоне других западных политиков мы видим повышенную активность канцлера Шольца. Он громко заявляет о себе, сначала с турбиной, затем вот с этой бронированной зенитной установкой. Ну, как известно, Бог любит Троицу. А что будет следующим? Куда дальше войдет или влезет канцлер Шольц? Я думаю, это будет нечто эпатажное. Например, канцлер Шольц войдет в клетку с медведем в берлинском зоопарке, чтобы показать, что он не боится России и Путина. Ну, а здесь уже как медведь решит и как повезет. Либо, так сказать, канцлера Шольца оттуда вынесут без сознания, либо он оттуда не выйдет, а будет кричать медведю «Nicht schießen, ich bin kapitulieren». Но на самом деле Шольц готовит сегодня Сталинград для Германии. Он хочет вот превратить Германию в новый Сталинград, замерзающую, без перспектив, которая будет, видимо, капитулировать, потому что, знаете, для любого нормального народа настает в определенной степени момент выбора. Либо выживает народ, либо сносит тех политиков, которые его возглавляют.
Проблема в том, Игорь, что они давно капитулировали перед Соединенными Штатами. Некуда больше им капитулировать.
Вернемся через минуту. Форменную истерику вызвал указ Путина об увеличении численности российской армии до 2 040 000 человек. Сейчас 1 900 000. Европейцы в ужасе, а западные журналисты нагнетают. Победить Путина нужно прямо сейчас, не дожидаясь, пока он отрежет Украину от Черного моря, потому что после такого успеха его будет уже не остановить. Кремль направит свои войска дальше и захватит сначала Прибалтику, потом объединит Чехию и Словакию и пойдет в Португалию создавать Европу от Владивостока до Лиссабона. Ну и тогда погибать уже будут не украинские хлопцы, а натовские солдаты.
Россия планирует увеличить свою армию. Президент Путин подписал соответствующий указ, который предполагает увеличение вооруженных сил с января на 137 тысяч человек до 1,5 миллиона солдат.
Несмотря на повторяющиеся призывы остановить свое вторжение на Украину, Россия, кажется, намеревается активизировать свое наступление. Сейчас у Москвы существует лимит в 1 миллион для военного персонала и 900 тысяч гражданского.
Крупное подкрепление для российских вооруженных сил. Спустя 6 месяцев после начала войны 137 тысяч военных добавят к общему количеству российских военных, начиная со следующего года. Численность вооруженных сил России превысит 2 миллиона человек.
Здесь, на Украине, повышенное чувство тревоги. Сирены звучали на всю страну.
Мне кажется, что в конце концов украинцы медленно проигрывают. Зеленский убежден, что если его отрежут от Черного моря, его страна перестанет существовать. Ему нужно уже идти в наступление, настроить темп, иначе опять же... Россия просто аннексирует все, что у нее есть, залежит раны и вернется туда снова. Просто через несколько лет. Время здесь очень важно. Время здесь очень важно.
Россия не проиграет войну. И куда я ни посмотрю, довольно сложно увидеть, как именно Украина может победить. Широко сообщалось в прессе. Это подтвержденный факт о том, что Россия контролирует 20% украинской территории. Организация Объединенных Наций, СМИ, весь мир. Каждый может сказать русским, что им надо уходить. Но русские никогда не уйдут сами. В какой-то момент с этим новым положением дел нужно будет смириться.
Нам нужно готовиться к очень длительной войне, потому что если Путин победит на Украине, он бросит вызов нашим союзникам в странах Балтии, Польша. А у нас есть обязательство защитить наших союзников при помощи американских военных. Вы правы в том, что 3 миллиарда, в придачу к тем 40 миллиардам, выделение которых одобрил Конгресс, это очень много денег. Но гораздо дороже штатам обойдется победа Путина на Украине, потому что потом он начнет войну с балтийскими странами. И это уже нам будет стоить гораздо больше, включая жизни американских солдат. Поэтому жизненно важно для нас остановить Путина на Украине. Даже если через год нам потребуется отправить украинцам еще 15, 20, 30 миллиардов.
Натовские войска уже не дремлют, готовятся сами сражаться с Путиным. Пилоты Люфтваффе учатся перехватывать российские истребители. В литовское ополчение записывается втрое больше добровольцев, чем обычно. Западные военные натовские методы ведения войны используются для обучения бойцов ВСУ. Переподготовки только в Англии прошли почти 4000 боевиков, сообщил министр вооруженных сил Великобритании с пацифистской фамилией Хиппи. Это в то самое время, как мэр британской столицы Сади Хан заявляет, что Великобританию ждет национальная катастрофа, если правительство срочно не сделает что-нибудь, чтобы сдержать повышение цен на электроэнергию. Но без пяти минут премьерка бывшей Великой Британии Лиз Трасс в своей статье для Daily Mail нашла виноватого в том, что населению приходят платежки с такими астрономическими суммами. То есть Путин использует поставки газа как оружие против всех наций, включая бывшую Великую Британию. Ну а значит, его нужно остановить военным путем, заключает Лиза.
У нас 3700 человек, которые проходят обучение или завершили его. Это началось как 4-недельный курс, в рамках которого был большой блок, посвященный обороне. Потому что, тренируя людей, мы думали в первую очередь о том, что они поедут на Донбасс. В последние недели нам удалось его подправить, потому курс увеличился до 5 недель. Украинцы стали говорить, им нужны люди для контрнаступления, когда и если оно случится. Мы согласились и стали ориентироваться в тренировках больше на наступательные действия. Запросы изменились, и мы быстро поменяли расписание тренировок.
Мы согласны с Борисом Джонсоном. Он считает, что надо поддерживать Украину до тех пор, пока российские войска не покинут всю территорию Украины. Вы согласны с такой оценкой?
Категорически согласен, потому что цена отказа от поддержки – это то, что конфликт не завершится, а встанет на паузу, в течение которой путинские территориальные амбиции будут вознаграждены. А следом последует то, что он накопит силы и пойдет дальше, чтобы в следующий раз дойти уже до Днепропетровска или Киева, или же попытается захватить всю Украину. Или же его амбиции распространяются на Молдову или Прибалтику. И в это же время президент Си сидит в Китае и смотрит, понимая, что у мира нет решимости защищать правду.
Если мы хотим, чтобы остаток этого века мы жили в мире, основанном на праве, и в мире, где мы чувствуем себя в безопасности и процветаем, нам следует поступить сейчас правильно на Украине. Нам следует продолжать давать Украине все, что можем, чтобы они смогли начать отодвигать русских назад. Чем больше мы поддерживаем Украину, я думаю, нам не следует вмешиваться во внутреннюю политику России, тем больше русских не захотят мириться с ценой.
Многие здесь озабочены растущей стоимостью жизни, и это очень сильно завязано на росте цен на газ, которая подскочила на 34% на этой неделе из-за ситуации на Украине. На каком этапе, при всей симпатии к украинцам, нам следует задуматься о людях здесь, в Великобритании, и о том, что нам надо подумать об отношениях с Россией?
Конечно же, самое прямое решение вопроса растущей стоимости жизни – это возобновить взаимоотношения с Россией, и тогда на европейском энергетическом рынке все станет как прежде. Все, что я видел за последние 6 месяцев, говорят о том, что это приведет к катастрофическим последствиям для евроатлантического региона. Мы должны бороться за Украину и с Украиной, чтобы все это закончилось на условиях Зеленского.
Морально помогают украинцам в их чудесной борьбе против Путина и представители ЛГБТ+ по всему миру. В немецком Магдебурге прошел гей-парад, где звучали лозунги в поддержку Украины. Нетрадиционные мужчины и женщины рассказывают свои душераздирающие истории про друзей боевых дядьколюбов, которые сражаются в рядах ВСУ. И обещают после победы режима Зеленского на поле боя устроить грандиозный по своему масштабу гей-парад в Киеве.
Happy Pride!
Особенно приятно, что у нас есть международные гости. Даже из Украины у нас есть гости.
Hello, Ukraine!
Привет, Украина!
Месяцами мы смотрим на шокирующие кадры из Украины. Я вырос на Украине, и для меня было очень важно что-то сделать. И я придумал написать новую версию песни Imagine. Все доходы пойдут на гуманитарную помощь квир-людям Украины.
Queer Nothilfe Ukraine.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do.
Ma chère Mademoiselle, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Sei hier Gast, sei hier Gast,
sei hier Gast, sei hier Gast.
Вчера я узнал, что мой друг, друг ЛГБТ-сообщества на Украине, она умерла на этой войне, она была убита.
She's died on this war. She was killed. And this is our pride.
И это наша цена, цена, которую мы платим каждый день, потому что наши братья, наши сестры, наши небинарные друзья, они борются за нас и за вас тоже.
For you also. And they stop homophobia.
Они останавливают гомофобию, которую распространяет Россия. И они останавливают российские войска, которые сейчас приходят в наши города. Поэтому я прошу вас помнить об этом. Пожалуйста, поддерживайте Украину, оставайтесь с Украиной. Нам нужно победить, и мы победим с вами, потому что вы тоже часть этого. Мы не только ЛГБТ-люди, мы украинцы, которые борются за европейские ценности.
Позволь мне сказать, Магдебург на вашей стороне. Мы с вами.
И мы пригласим вас в Киев на наш прайд. После того, как мы победим.
Обязательно мы приедем на ваш прайд.
Но этот парад пройдет в Киеве, по мнению этих граждан, по очищенному от российского бэкграунда улицам.
Киеве уже переименовали 95 улиц, чьи названия связаны с нашей страной, с СССР, с русской, российской, советской культурой. Напомним, улица Римского-Корсакова, например, стала улицей Римской. Русофобская вакханалия не прекращается в Прибалтике. В Литве залили краской памятник павшим советским воинам. Латвийские власти хвастают своим вандализмом. Сегодня опубликованы новые кадры уничтожения советского монумента. Теперь еще и вид сверху.
Фашизм пройдет в Латвии!
Шокирующие кадры из Риги. Под радостный гул толпы в Парке Победы сносят центральный элемент памятника освободителям города от нацистов. 79-метровую стелу. Скульптуры красноармейцев и статуи Родины-Матери, продолжатели дела латышских легионеров СС, тоже снесли на этой неделе. Восторженные русофобы в честь этого выпивают шампанское. Пруту монумента тоже решено осушить. Репрессиям подвергнут даже живших в нем рыб. В Рижской думе решили, что они пропитались коммунистическими идеями и собираются скормить рыб животным, то есть передадут на корм в зоопарк. Кроме того, городская дума приняла решение о демонтаже еще одного памятника освободителям Риги в районе Румбула. На снос Рижской телебашни, здания Академии наук, Рижской ГЭС, Вантового моста через Даугаву и других объектов тоталитарного советского наследия латвийские власти почему-то никак не решатся.
В середине года власти страны прекратили действие договора с Россией о сохранении мемориальных сооружений и приняли решение демонтировать несколько десятков советских памятников по всей стране. Власти Риги отказались согласовывать акции протеста против сноса.
Несмотря на это, с начала недели у монумента освободителям Риги проходили акции протеста. Русские, которых в Латвии около четверти населения, требовали сохранить памятник. Люди несли свечи, пели песни времен Великой Отечественной войны. На мирных демонстрантов накинулась полиция. Десятки людей были безосновательно задержаны. Только по официальным данным на 27 протестующих заведены дела.
Девчонку. Пойдем.
Арестовывают за то, что человек держал свечку в руках.
Подобные беспределы, русофобская истерика очень напоминают постмайданную Украину. Почувствовав вседозволенность, озверевшие неонацисты уничтожали все, что напоминало о России и советском прошлом. По всей стране сносили памятники Ленину. Первая статуя упала в Киеве 8 декабря 2013 года.
Киева эстафету «Повали Ленина» принял Фастов, Житомир. Бровары, Хмельницкий, Николаев, Херсон. В Днепропетровске вождь пролетариата не сдавался до последнего. Но в конце концов совершил свой первый и последний полет вниз. Потом счет пошел уже на сотни низвергнутых идолов тоталитаризма. Молодежь сопровождает Ленинопад криками восторга.
Накануне в Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей. Название заменили на откровенно нацистские. Так улицу маршала Малиновского переименовали в героев полка Азов, а площадь Тульская теперь героев УПА. В других городах Украины тоже продолжаются декоммунизация и дерусификация.
В Луцке на мемориале славы взялись демонтировать советскую символику. 300-килограммовую звезду режут и снимают кусками.
Советский символ ломают уломами и болгарками. На передышку, хорошо помахав ломом, спускается Владимир. Говорит, что хоть и тяжело, но пилить ненавистный советский символ ему в радость.
В Харькове памятник кумиру Путина маршалу Жукову демонтируют и переносят на свалку. Сметезвалище. От советских постаментов избавляется в Черновцах, Тернополе, Одессе. В Ровно все пушки и танки на местном холме славы обещают развернуть дулом на Москву.
Развернуть киевский режим мечтает и россиян, которые решили поехать в Европу. Зеленский требует от ЕС не пускать наших туристов. Прибалты с радостью откликаются. Устраивают соревнования по русофобии. Президент Латвии Левиц, например, потребовал разобраться с нелояльными русскоязычными и изолировать изолировать их от остального общества. А премьер Эстонии Кая Каллас требует закрыть для россиян сухопутные границы.
Все те русские, которые получили визы в разных странах Шенгенской зоны, путешествуют в Европу через наши границы. И мы не можем проверить всех и убедиться, что они не представляют угрозы для нашей безопасности. Мы уже выявили несколько человек, которые оказались пропагандистами, которые пытались попасть в нашу страну, чтобы разжигать конфликты.
Разжигателями конфликтов в Прибалтике считают те, кто не разделяет точку зрения официального Киева. Всех въезжающих россиян подвергнут допросу, в частности, задавая вопрос, чей Крым? Об этом рассказал глава МИД Литвы Ландсбергис.
Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну на Украине, чей Крым? Только из этого ответа, из того, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности.
Две недели назад этот же Ландсбергис признался, что визы лучше не давать никаким русским, даже оппозиционерам. Пусть, мол, сидят в России и готовят там революцию. А президент Эстонии Карис недавно и вовсе щеголял шевроном про русский военный корабль и плел на камеру маскировочные сетки для ВСУ. Другой поддержки для Киева у Европы сейчас нет, а обещанный контрнаступ все никак не начнется. За медленное продвижение пытаются выдать рытье новых окопов.
Мы тут намагаемся наступать, бригада наша.
Мы тут пытаемся наступать, бригада наша пытается наступать, она вгрызается в землю, но наступление происходит не какими-то стремительными движениями, бронетехникой, обстрелами из артиллерии, а когда понемногу под копами, расширениями системы траншей. Это медленная история, она быстрой не будет.
Это в нашу шутку и не будет.
На Западе ни в какое наступление ВСУ уже не верят. Ни в быстрое, ни в медленное. Канцлер Германии Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Украине оружие, которое может быть использовано для обстрела российских территорий. Глава МИД Германии Аннелена Бербок и вовсе жалуется, что у немцев дефицит своих военных запасов. То есть оружия для Киева нет. Переубедить колеблющихся европейцев пытаются американцы. Четырехзвездный генерал в отставке Джек Кик. По его словам, захватом Украины Путин не ограничится.
Что бы вы сказали людям, которые говорят, во-первых, это не наша война. И знаете, во-вторых, поставляя оружие, мы только продлеваем агонию. Так что давайте забудем и будем двигаться дальше.
Война с Россией, в которой готовилась НАТО, создавая запасы боеприпасов и перебрасывая войска в страны Восточной Европы, уже здесь. Россия вторглась на Украину, и если они добьются успеха, это вдохновит русских идти дальше. От Путина исходит вполне конкретная риторика. У него есть планы на бывшие советские республики, которые сейчас часть НАТО. И первой будет Прибалтика, потому что она наиболее уязвима.
Константин Федорович.
Ну, я хотел бы посоветовать всем друзьям нынешних Латвии, Литвы и Эстонии прежде всего обратить внимание на то, что именно политики этих стран, проводящие вот в такой форме, в такой откровенно русофобской форме свою внешнюю политику, являются главными угрозами безопасности этих стран. Это любое... Сколько-нибудь внимательное изучение ситуации говорит о том, что до тех пор, пока будет продолжаться это вакханалия, и значительная часть населения Латвии, Эстонии, да и Литвы будет превращаться усилиями политиков этих стран в людей второго сорта, виноватых из-за группы своей крови, из-за принадлежности к русскому или белорусскому, или даже украинскому народу, то до тех пор отношения между нашими странами будут враждебными. Это не значит, что мы собираемся, как утверждают вот уже 30 лет обретшие свою независимость прибалтийские государства, немедленно начинать военные действия и мстить за поведение прибалтийских властей. Это значит, что должен быть обнулен транзит, разрушены все существующие экономические связи, которые приносят выгоду этим республикам, бизнесменам этих республиках. С этим у нас не все в порядке, потому что, несмотря на то, что происходит, транзит через республики Прибалтики, к сожалению, хочу отметить последние данные, он растет. Просто, как говорится, в последний момент все хотят успеть, так же, как это делают и в других странах. Скажем, греки стремятся как можно быстрее загрузить свои танкеры российской нефтью, пока не вступили в силу санкций Евросоюза против транспортировки российской нефти на европейских судах. Но грекам-то простительно. А вот то, что касается прибалтов, то, что касается латышей и эстонцев, хочу сказать. У нас здесь есть в России, я уже говорил об этом, и предприниматели, и фирмы, которые в течение долгого времени отводили руку и правительство Российской Федерации, нашего общества от того, чтобы мы, наконец, поставили вопрос о взаимоотношениях с властями Прибалтики во главу угла. Положение русского языка, русских людей в этих странах в качестве главного императива наших отношений. И вот мне кажется, что сегодня они прежде всего должны, выполняя свой моральный долг, финансировать и переселение тех русских и русскоязычных, которых стало невмоготу в Прибалтике, и помощь тем из них, которые решат продолжить эту борьбу. 25%, 30% населения – это не маленькое число. И сегодня, в том числе от людей, которые являются русскими в Прибалтике, все равно, как они себя вели до этого, они должны понять, что сегодня вызов брошен не столько России, сколько им. Их хотят жить со свету, их хотят выдавить, их хотят ассимилировать. Их хотят
сделать
покорными рабами этого режима. Да, люди выступают, мы видим, но это малая часть населения. Остальные испуганы и думают, что это как-то пройдет мимо них. Это не пройдет даже мимо тех так называемых диссидентов, которые сегодня вдруг с удивлением обнаружили, что какие-нибудь ландсбергисты, и их тоже зачислили в нежелательные персоны. Пусть они там борются с путинским режимом на российской территории, а к нам не приезжают. В свое время очень многие прекраснодушные идеалисты здесь в период перестройки думали, что союз с народными фронтами Латвии, Эстонии, Саюдисом в Литве – это все на пользу борьбе за демократию в Советском Союзе. Создавали совместные межрегиональные депутатские группы, не замечая того факта, что речь шла не о демократах, а о националистах и шовинистах, которые очень быстро продемонстрировали, что они свой вывод делают из Второй мировой войны. Вот я предлагаю, чтобы любого приезжающего из Литвы, Латвии, Эстонии задавали им вопрос. Вы считаете военными преступниками лесных братьев, убивавших людей в Литве в годы войны и после войны? Вы считаете преступниками ветеранов Ваффен-СС, легионов, которые были сформированы в Латвии? И почему до сих пор на самом деле мы не спрашиваем о роли, которую латыши сыграли в наших событиях? О красных стрелках латышских, которые уничтожали здесь офицерство в годы Октябрьской революции и Гражданской войны. Кто этим занимался? Давайте тоже предъявим свои претензии. Почему мы должны считать, что вообще квинтэссенция, точка отсчета латвийской, эстонской, литовской государственной, это короткий период в 19 лет между двумя мировыми войнами? А что было до? 200 лет в составе Российской империи. А что было после? Несколько десятков лет в Советском Союзе. Кто вообще платил за создание этой промышленности, которая теперь абсолютно раскурочена, за Новоталлинский порт, за электронику, за сельское хозяйство Литвы? Неужели они своими силами все это создавали в свое время? С помощью союзного бюджета. Давайте будем встречные иски, и они будут гораздо более серьезными, чем те попытки взыскать с нас за так называемую оккупацию в годы Советского Союза.
Пожалуйста.
Я хочу вернуться к Шольцу, его неудачному пиару на, как называют, артиллерийском танке, вернее, зенитном танке, который был. Мы уже сегодня говорили о том, что это неудачная идея была. Вообще в костюме туда залазить нужно было, переодеться, чтобы не съезжать потом как с горки. Но поподробнее хочу остановиться на этой системе. Вообще это древняя система, они немножко лукавят, что Германия, Бундесвер сняли это с вооружения, потому что нет денег на обслуживание. Нет, они сняли в 2010 году, потому что система устарела.
Нашилку на нашу, похоже.
Да, это 76-го года изделие на базе танка «Леопард-1». Просто по характеристикам, высота 3 километра, дальность 4,5. То есть если над ним полетит иранский беспилотник «Шахид-129», о котором мы говорим, с высотой 7 километров, он просто будет летать, вообще до него достать невозможно и будет их бомбить. Эта система в состоянии сбить такой тяжелый медленный дрон, который сейчас Тайвань передает Украине. вот этот револьвер 860, который со скоростью 30 км в час на небольшой высоте в состоянии куда-то там лететь.
А поэтому... как старая техника извиняет Шольца за его намерение по прошествии 80 лет опять попытаться победить русских?
Она его никак не изменяет. Я думаю,
и что... имеет ли значение тот факт, что он залез туда в костюме и удачнее бы выглядел в бронежилете? Какая разница?
Никакой. На самом деле Германия уже исчерпала все свои запасы. Они не в состоянии сейчас оказывать. Это такие жесты пиара перед западными кураторами, которые постоянно их науськивают и заставляют что-то делать, какую-то оказывать помощь
Украине.
Больше
оснований, чтобы они за это поплатились.
Вот, поэтому, ну, на самом деле сейчас мы говорили о том, что американцы будут создавать командование отдельное по Украине. Вот это отдельная история. Потому что здесь они уже будут больше брать под контроль то, что происходит на Украине. Здесь хотел вернуться к Дугласу МакГрегору, полковнику США, который такой независимый военный эксперт и много выступает по этому поводу, имеет определенный сайт. Что он сказал? Он говорит, ну, во-первых, все дорогие высокоточные системы, такие как «Хаймерс», управляются американскими не солдатами, а американскими операторами. Мы как бы солдат туда не посылаем. Мы украинцам доверяем только управление в качестве водителей, говорит, вы должны это понимать. Второе, наши офицеры практически составляют генеральный штаб Украины, и там постоянно находятся, и мы их снабжаем оперативной информацией с наших спутников, и мы направляем те удары, которые должны быть. Поэтому... та схватка интеллектов, которая идет в виде штабов, она происходит между американцами и россиянами. И говорит, понятно, что они делают командование, потому что та помощь, которая выделялась, и которая, когда Украину попросили предоставить отчет, они предоставили бумажные носители, то есть они списывали вот эти высокоточные системы оружия в огромном количестве хваленые джавелины на рукописных бумажках. То есть там нужно проводить полный аудит того, что происходит. Но... они на самом деле, американцы, сейчас делают упор и на украинский военно-промышленный комплекс. Нужно понимать, что с советского времени им досталось очень много предприятий. Мы уже говорили про Прибалтику. Так вот, на Украине строилось очень много заводов. Там в одном Харькове их там десятки, и авиационные, и танковые, и самые различные. И когда американцы разрешили наносить удары по российским объектам в Крыму, признавая это за территорией, они не... возможно, они рассчитывают на те системы, которые Украина создает сама. Украина проводит эксперименты над модернизацией советских крылатых стратегических ракет с очень большими дальностями, такими как Х-55. И Порошенко в прошлом году, или там, вернее, несколько лет назад заявлял, что они уже добились результатов в 1000 километров. И это производилось, полный цикл этой ракеты производился в Харькове. Возможно, они сделают или попытаются восстановить облик советской ракеты наземного базирования, потому что у них не осталось стратегических самолетов, и тоже попытаются какие-то удары нанести. Но... если мы посмотрим сейчас на фронтовую обстановку, у нас основные продвижения на Николаевском направлении. И здесь очень важный момент, что мы находимся сейчас в 25 километрах от Николаева. И вообще, в чем важность этого, ну, как говорится, наступления? Мы не дождались контрнаступления Украины, о котором так долго говорили. И это еще отдельный вопрос, где их войска, где эти резервы, которые весь мир готовит, а сейчас уже не только Англия, а Европейский центр объединенно они создают. Так вот, первое, это мы, скажем так, сорвали их инициативу по наступлению. Сейчас те войска, которые находятся в Николаеве, вынуждены перейти к обороне. Вообще Николаев, это такой судоремонтный центр Советского Союза был, там огромные предприятия, он превращен в мощный укрепрайон. Второе, это для нас важно превентивную такую угрозу устранить, потому что оттуда идут обстрелы наших мостов в Херсоне, Каховская ГЭС, которая там находится, и, значит, тут вот Северо-Крымский канал, который снабжает воду Крымом. То есть нам важно с захватом этого рубежа отодвинуть эту угрозу. Так же, как мы теперь получаем доступ, плацдарм и выход на правобережную часть Каховского водохранилища, это на противоположной стороне, Запорожской атомной электростанции, тем самым отодвинув рубежи и не дав возможности вот этих нанесений ударов по атомной электростанции. Возвращаясь возвращаясь к атомной электростанции, две недели назад Украина практически в лице руководителя Энергоатома сделала нам ультиматум, что если вы отключите электроэнергию от Украины, мы будем просто бомбить, что сейчас и происходит, мы видим постоянно, поэтому мы вынуждены будем создать эту буферную зону с той стороны. Ну и вообще Николаев для нас это возможность очистки того Днепровского лимана, который внизу, и выход на рубеж захвата города Очаков. Это то, что сейчас перекрывает возможность из Херсона выхода в Черное море, вообще всей этой агломерации, назовем так. Поэтому для нас это имеет важное значение, так же, как и для Украины.
Перенесемся в Соединенные Штаты. Валентин Богданов, шеф нашего американского бюро, на прямой связи. Валентин, здравствуйте. Ну что, известно уже кодовое название американской операции на Украине? Может быть, это будет «Несокрушимый Бандера»?
Добрый вечер, Евгений, Ольга. Ну, у нас тут большое поле вариантов, мы можем и сами придумать. Я бы предложил другой вариант, например, «Несокрушимая коррупция». Дело-то в том, что мы прекрасно помним, чем и какими тратами закончилась «Несокрушимая свобода», по-моему, она называлась в Афганистане. Тогда вдумайтесь в это. За 7300 дней, каждый из этих дней, американцы тратили в Афганистане по $290 миллионов. И вот сейчас уже накануне выступил на страницах издания Bloomberg генеральный инспектор Пентагона Шон О'Доннелл, и он уже всерьез обеспокоен тем масштабом, который могут принять коррупционные схемы. В общем, с этим всем Министерство обороны США столкнулось не так давно. И столкнулось, кстати говоря, не в Афганистане, а во время пандемии ковида было огромное количество заказов на маски, на разные медицинские расходники, на аппараты искусственной вентиляции легких. Все те же схемы, знакомые откаты, игры с ценами, закрытие информации, неверная оценка необходимого количества и фактического количества. Все эти приемы применялись в Афганистане. И да, скорее всего, все это уже применяется на Украине. Вот один из ваших гостей сказал о бумажных, так скажем, квитанциях, которые пишут украинские военные для отчета перед американцами. Но тут надо еще сказать, что и после того, как они написали эти бумажки, судьба некоторых образцов оружия неизвестна. Уже один из беспилотников типа Switchblade засветился где-то на черном рынке. Всего же поназаключали 7800 контрактов с американским ВПК. Общая сумма $2.2 миллиарда. И да, конечно, вот это новое выделение Байденом 3 миллиардов, это просто гигантский подарок. И он приводит в волнительное возбуждение американских магнатов оборонно-промышленного комплекса, потому что впервые оружие будет браться не со складов, не расконсервироваться, мазаться там каким-то маслом и отправляться на Украину. Нет, оно будет производиться. Теперь для чего вообще понадобилось называть эту операцию и вообще для чего вся эта бюрократия? Ну, тут тоже ясно, потому что сейчас это нужно каждый раз принимать отдельный закон, нужно обращаться к Конгрессу. Каким будет Конгресс в январе 2023 года, демократы не знают, вполне вероятно, что Нижняя палата будет за республиканцами, а значит, нужно в связи с их намерением продолжать боевые действия, я имею в виду намерением США, продолжить и гарантировать стабильное финансирование. Плюс, да, вот те сейчас американские военные, которые весьма вероятно там находятся и участвуют в качестве операторов, получат единого командующего. Это будет двух, а может даже и трехзвездный генерал. Ну и этот генерал в рамках того, что будет названо и как-то сформулирована идея этой операции, сможет дополнительно мотивировать этих военных. Они смогут получать награды, они смогут получать ленты почета. В общем, это превратится во второй Афганистан. Год назад мы несколько иронизировали, может, в этой студии и говорили, что такой сценарий возможен, но вряд ли кто-то в это верил. Нет, теперь все понятно. Байден взял курс на афганистанизацию, иракизацию Украины.
А чем происходящее отличается от вступления США в войну с Россией или от вступления НАТО в войну с Россией, теперь уже официально? Это данность новая?
Отличается только одним, что там нет американских солдат и там нет солдат НАТО. Ну, нет на поле боя, то есть они уже есть офицеры в штабах. Возможно, да, есть какие-то операторы. Отличается пока тем, что американцы называют популярной у них фразой «boots on the ground». Ну, грубо говоря, когда официально признается наличие американских военнослужащих. Туда не отправлен американский контингент. Это тоже очень выгодно с пиар-точки зрения, потому что каждая такая война, что Корея, что Вьетнам, что Афганистан, что Ирак, приводила к потоку гробов, покрытых звездно-полосатым флагом, которые шли, и это невозможно было скрыть. Здесь, опять же, как это и принято сейчас, в эру гибридных и прокси-войн, американцы приняли такой формат, но действительно мы являемся свидетелями коренного слома, коренного изменения. И тут даже важнее того, что они придумают это название, важнее, что суда теперь в качестве конечного бенефициара подключен американский военно-промышленный комплекс. Мы знаем огромные возможности американского ВПК по лоббированию, потому чтобы принимать политические решения. И, пожалуй, впервые в такой степени американский ВПК находит себе союзников среди демократов. Обычно это республиканцы. Но Байден и здесь пытается таким и тоже образом пытается перевернуть будущий не очень хороший для демократов исход промежуточных выборов в свою пользу. Ольга.
Спасибо большое, Валя. Валентин Богданов, шеф нашего американского бюро на прямой связи Нью-Йорк, США. Пожалуйста.
Украинские деятели очень часто любят записывать в украинцы поэтов, писателей, ученых, еще каких-то выдающихся деятелей. И принцип очень простой. Если родился на территории того, что до сих пор называется Украина, значит, ты украинец. А вот теперь давайте возьмем хотя бы один пример того, что они переименовали. Вот сейчас в Киеве. Родион Яковлевич Малиновский. Маршал Советского Союза. Понятно, что он им не нравится, потому что он маршал Советского Союза. Но это уроженец Российской империи, Херсонской губернии, города Одесса. В 16 лет мальчиком убежал на фронт Первой мировой войны. Он не подлежал призыву. Воевал, был в корпусе русских войск, во Францию отправлен. Туда лучших отправляли. Потом оказался волею судеб в иностранном легионе. Вернулся на родину, начал с нуля военную карьеру и стал единственным маршалом Советского Союза, который когда-то участвовал в иностранном легионе. Гордиться надо таким маршалом. Он командовал нашими войсками, когда мы за 2 недели разгромили миллионную Квантунскую армию. Гордятся? Записывают украинцы? Нет. Переименовывают. Почему? А потому что неправильный украинец, не такой украинец, и не важно, что он герой.
Шаровары не носил.
Вот что они, собственно говоря, делают. Вычеркивают, вне зависимости от заслуг, уничтожая не только память, но уничтожая и гордость. Потому что Малиновский это гордость России, гордость нашего народа. Теперь несколько слов об указе президента и реакции Запада. Вот помните... Сейчас уже забыли о такой фразе, о таком термине «двойные стандарты». Ну, потому что столько натворили наши бывшие партнеры, что говорить о двойных стандартах не приходится. Но хочется реанимировать этот термин. Вот смотрите. За 2 дня до начала специальной военной операции господин Зеленский подписывает указ об увеличении ВСУ на 100 тысяч человек. Это ни много ни мало увеличение украинской армии на 40%. На 40%. И думаю, что этот указ, который он подписал, когда Борис Джонсон, главный поджигатель войны, прилетел в Киев, сыграл важную роль в принятии решения начать специальную военную операцию. Какова реакция Запада на это? Никакой. Ну, подумаешь, решил увеличить армию всего лишь почти в 2 раза. Это же во имя мира и добра. Теперь президент Путин подписывает указ об увеличении армии на 137 тысяч человек. В процентах, боюсь ошибиться, это примерно там 7-7,5%. Ужас! Собираются захватить прям все. То есть какая разная реакция на одни и те же принципы. Почему? Потому что все, что не делает Россия, они изначально подвергают остракизму, говорят, что это агрессия, что это, так сказать, все плохое. А все, что делает Украина, это все замечательно. Даже если она накануне военного конфликта хочет увеличить свою армию, на 40%. Так на всякий случай, если бы Россия приняла такое же решение, процентное, это сейчас на сколько надо было бы? 1900 увеличивать армию? На 850? Что еще хотелось бы сказать? Сейчас мы много говорим о попытках Запада, дискуссии такой разной, лишить россиян виз, запретить въезд. Мне кажется, надо посмотреть на шаг вперед, для чего они это делают. Нас пытаются, мне кажется, дезориентировать всякими там Эстониями, Финляндиями. Ну, прекратила Эстония въезд. Это трагедия, неудобство для семей. Но радикально это ни на что не повлияет. Знаете, что они хотят сделать? Это продолжение давления на Калининградскую область. Сначала они попытались запретить транзит грузов, а сейчас они хотят запретить транзит граждан. Из Калининградской области выехать можно либо в Польшу по суху, да, либо в Литву. Вот если они будут двигаться по этой прямой, они запретят выдачу виз, запретят въезд. Въезд, в первую очередь, калининградских наших сограждан и в Польшу, и в Литву. И вроде это произойдет так незаметно. Началась дискуссия, там сказали, там Польша закрыла, Литва закрыла. Надо уже сейчас сказать, что если они попытаются ограничить права наших граждан, то Россия даст определенный ответ на это. Потому что, конечно, это их право. Но нужно понимать, что Калининградская область, она все-таки ограничена вот так вот территориально.
Если давать ответ, то какой ответ?
Знаете, как сказал?
Сам факт того, что наших граждан считают там не гражданами, уже ущемление прав наших граждан. Какой ответ-то? Война с НАТО? Ядерный удар? Какой ответ?
Нет, но был найдены слова, которые позволили изменить позицию Литвы по поводу транзита грузов. Я думаю, что можно сейчас заранее...
Поискать какое-нибудь слово?
Поискать, ну, одним словом, думаю, тут не обойдемся, да, несмотря на богатство русского языка. Просто, мне кажется, вот вся эта история...
Экономическая блокада Прибалтики, во-первых, а во-вторых, означает, что мы оставляем за собой свободу рук делать все, что мы считаем нужным для того, чтобы дестабилизировать власти в этих странах. Вот я вот прямым текстом хочу это сказать. В эфире вашей
программы. Кроме войны дестабилизировать.
А очень просто имея
людей призвать выходить на улицы.
Количество людей, которые потенциально являются нашими сочувствующими нам людьми, значит, надо их определенным образом ориентировать и оказывать им поддержку, оказывая всякие способы еще.
Ой, Константин Федорович, мы всячески напоминаем об этом, что только в 2019 году Донбассу начали паспорта давать. А не граждане, чтобы стать нашими гражданами. Такие круги ада проходили, я надеюсь, это в прошлом, но проходили
граждане
же.
Граждане у нас со времен президентства Дмитрия Медведева на самом деле пользуются льготами при оформлении въезда и оформлении гражданства, учитывая их положение неграждан. Но этого мало.
Мало.
Потому что надо еще и квартиры им давать, и с помощью существования, и все остальное, если они хотят сюда. А самое главное, те из них, которые там пострадают, должны знать...
Просто если мы всех сюда заберем, то как мы дестабилизируем ситуацию
там? Для начала просто... Для этого нужно разобраться, кто готов, а кто готов бороться. Вот и все.
А если их будет мало, то направить своих. И вот оно, собственно говоря, вторжение. То, чего они так боятся. Шутка. Сейчас все слушают, испугаются. Пожалуйста.
К... Прибалтам мы еще вернемся, но, наверное, начнем с общего, более широкого. Надо сказать, что мир сходит с ума. Папой Римским хочет управлять посол Украины. Это уже нормально. Мелкота Европы с ее какими-то там небинарными друзьями и прочим пытаются осуществлять коллективное самоубийство. Ну, пусть продолжают заниматься этим в том же духе, учитывая, что Деголи поизвелись в Европе. Ожидать от них другого не приходится. Стратегического мышления категорически недостаточно, поэтому они осуществляют борьбу с собственной историей. Это касается в первую очередь восточноевропейских государств. Но на самом деле не только, потому что все вот это переформатирование западного пространства под интересы США – это часть очень большого процесса. Очень большого процесса по ликвидации истории, по ликвидации политики Европы, по ликвидации субъектности Европейского Союза и европейских государств. История рассудит, как говорится, кто прав, кто виноват, как так получилось. Я думаю, что европейцы спустя длительное время осознают, к чему они пришли, если им дадут возможность это сделать, а они не просто станут частью Соединенных Штатов Америки в том или ином виде, очередным штатом. Что же касается наших постсоветских братьев. Значит, здесь есть, конечно, очень много моментов. Первый, ведь латышские стрелки, действительно, я согласен с тем, что было сказано до этого, это же не вчера началось, это началось с конца 80-х годов восхваления, 90-е годы, лесные братья, да, простите, пожалуйста, и все остальное. То есть это все началось с конца 80-х, 90-х годов. Здесь вопрос заключается в том, что те, кто сегодня находится у власти, мы до сих пор ведь относимся к советским республикам, как многие относятся, как к братским республикам. Но те, кто находится сегодня у власти в этих странах, это те, кто выросли на всей той гадости, которую их пичкали в течение всех последних лет. Там есть люди, которые до сих пор живут с нами в одном пространстве. И далеко не все из них хотят приезжать в Россию. А те, которые хотят, бесспорно, я абсолютно согласен с тем, что было сказано, надо оказывать им всяческую поддержку. Но многие жили там веками, и никуда они уезжать не хотят, это их дом. И нужно подумать о том, как сделать так, чтобы никогда мы больше не видели этих кадров. Чтобы исправить те проблемы, которые были заложены в результате геополитической катастрофы под названием распад Советского Союза. Это очень сложно, и нужно думать здесь стратегически, учитывая, что у этих не товарищей стратегического мышления нет. Мы должны думать вперед и помнить всю ту историю, которая была. Ведь и среди эстонцев, и среди латышей, и среди литовцев были очень многие люди, которые шли с нами бок о бок во время Великой Отечественной войны. Не только были предатели, но и были те, кто добивался очень многого в общем нашем пути. Ну, просто
формулировка критически верна.
Их было на самом деле гораздо больше. По личным отношениям. 70 тысяч служило латышей, примерно столько же эстонцев в российских дивизиях, в советских дивизиях, освобождавших Прибалтику.
Вернем через минуту.
Срочная новость. Госдепартамент США подтвердил смерть гражданина США на Украине. Напомню, сегодня утром о гибели наемника заявил губернатор Приморского края Кожемяк, ликвидировал его приморский батальон «Тигр».
Ну и главная проблема для командования ВСУ прямо сейчас – это подавленное состояние украинских солдат, сообщает издание «The Hill» со ссылкой на главу Центра американской разведки. Никто не злорадствует, просто так будет и дальше. Вернемся.
Вести, смотрите.
Пока. Спасибо, дорогие друзья.